В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Начинаем, естественно, традиционным образом со срочных новостей. В ЛНР сообщили о взятии под контроль Владимировки и Триполья на Солидарском направлении. Также армия России освободила село Богородичное в ДНР. Украинские боевики отступают к Славянску, а наши вооруженные силы организуют плацдарм для наступления на город. Минобороны России сообщают, что в Славянске высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации артиллерии ВСУ и склад с боеприпасами на территории керамического комбината. Убито до сотни боевиков, уничтожено более 1000 снарядов для американских гаубиц М3 «семерки», а также боеприпасы для РСЗО «Град». В районе Харькова откалиброваны позиции националистического формирования «Кракен», которое состоит из вооруженных Зеленским уголовников. Минобороны сообщают, что для восполнения огромных потерь в ряды ВСУ киевский режим все активнее бросает на передовую неподготовленных резервистов. Их принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях. На этом фоне в Киеве фантазируют неожиданно совершенно о контрнаступлении на юге Украины, что выглядит, по крайней мере, странно, если не сказать самоубийственно для Зеленского. Вице-премьер Верещук просит граждан покинуть контролируемые Россией регионы, поскольку ВСУ пойдут в атаку и будут активно обстреливать города. Верится, понятно, лишь во второе. О том, что Зеленский отдал приказ отвоевать юг Украины, рассказывает министр обороны Резников. При этом он признает, что армия страны истощена, нуждается в обновлении подразделений, а также в дополнительных поставках западного оружия. В интервью The Times Резников гордо рассказал, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, а при необходимости численность армии доведут до миллиона. То есть российские подразделения планируется просто закидать пушечным мясом из неподготовленных призывников. А киевский режим планирует вести ту самую, знаменитую уже, войну до последнего украинца. Минобороны России публикует впечатляющие кадры боевой работы ударных вертолетов К-52. Аллигаторы уничтожают опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Западные лидеры, что примечательно, больше озабочены поддержкой Украины, никак не собственного народа. Джонсон на этом уже погорел и уже лишился поста. Во Франции, пытаясь спастись от якобы антироссийских санкций, уже составляют список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке, если Москва вдруг прекратит его поставлять. Об этом рассказал министр экономики Бруно Ле Мэр. Рейтерс пишет, что энергоемкие французские компании во избежание остановки производства из-за дефицита газа переводят котлы на мазут и готовы перейти даже на уголь. Такая вот вам зеленая энергетика. В Германии для того, чтобы бедные пожилые люди не замерзали в прямом смысле слова зимой в своих холодных квартирах, планируют организовать бесплатные общественные отапливаемые места, куда можно прийти, посидеть и согреться. Об этом пишет газета «Бильд». К этой программе подключаются все больше немецких городов. обвиняют в происходящем традиционно, естественно, Путина. Здесь не станем мы удивляться, хотя могли бы направить свои претензии канадским союзникам, которые долго не хотели возвращать турбину для Северного потока, из-за чего объем поставок газа в Германию резко сократился. Только после многочисленных просьб Берлина турбину наконец-то вернут. Итальянская «Carriere della Sera» пишет о грандиозной зраде. По данным издания, Германия уже больше месяца блокирует пакет помощи Украине от Евросоюза в размере 9 миллиардов евро. Одной из возможных причин этого называют хамское поведение украинского посла, ну и фаната Бандеры, товарища Мельника. Неуместно и по-хамски ведет себя Зеленский, который отказался принять в Киеве президента Германии Штайнмайера. И вот теперь Штайнмайер решил взять свое, требует извинений, пишет газета «Шпигель». Он назвал произошедшее историческим оскорблением и теперь уже сам отказывается ехать на Украину, пока Зеленский не объяснит причину отмены предыдущего визита. Но на фоне главного скандала в немецкой политике – это цветочки. СМИ сообщают о том, что как минимум 8 женщин накачали наркотиком для изнасилования на вечеринке с участием Шольца и множество депутатов Бундестага. Наркотик так и называется – rape drug. Наркотик для изнасилования.
Mehrere Frauen sind bei einem Sommerfest. Der Tagesspiegel zitierte:
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in 5 Fällen.
Heißt es in einem Schreiben.
Bild Breaking News.
Anschlag. Нападение с применением наркотиков, изнасилование произошло на летней вечеринке фракции СДПГ. Что это за новость, которая пришла прямиком из политических кулуаров Берлина? Посягательства имели место на летней вечеринке, где также был канцлер Германии Олаф
Шольц. Это
не спекуляция, это подтвержденная информация.
Сейчас речь идет о 8 подтвержденных подозрительных случаях. Один случай уже подтвержден лабораторно. Члены фракции СДПГ подтвердили нам, что дело в наркотиках изнасилования, и пострадавшими от этих наркотиков, которые известны по дискотекам, клубам и барам, являются исключительно женщины. Это нападение было нацелено именно на женщин.
Что это был за праздник? Сколько там было людей? И можно ли было туда попасть просто с улицы?
Туда нельзя было попасть просто так. Члены кабинета СДПГ были там, канцлер был там, Карл Лаутербах, например, был там. Там пили безалкогольное пиво, туда нельзя было просто зайти, чтобы совершить эту атаку. Подозревают, что это было преднамеренно и исходило от кого-то из круга СДПГ. 1000 человек, и там не было никаких других участников, и больше туда никого не приглашали. Это место находится рядом с офисом канцлера, и там часто проводят разные мероприятия. Это очень известное место. И вот что произошло. Одна из сотрудниц, которая плохо себя почувствовала, обратилась за помощью к медикам, а потом стало известно, по меньшей мере, еще о 7 жертвах, но вероятно, что их больше.
Это шокирует меня. Я просто в ярости из-за того, что такое произошло. Нужно прояснить ситуацию. Кто это был, где именно это случилось? Следует позаботиться о жертвах. Руководство фракции, организатор сейчас сотрудничает со службами безопасности. Я надеюсь, что преступник или преступники будут установлены и привлечены к ответственности.
Надо понимать, что таким вечеринкам позавидовал бы даже Джонсон, а Байден для таких тусовок, естественно, уже староват. Но Белый дом продолжает делать вид упорно, что престарелый президент США еще полон сил, и вообще, ого-го, Байден вновь, вы не поверите, до чего упертый человек прокатился на велосипеде публично в своей семейной резиденции в Делавере. На этот раз не упал, но столкнулся с живой демонстрацией того, что сказки о путинском повышении цен американцы, похоже, не верят. А если верят, то точно не все. Президент США попал под горячую руку прохожего, который показал ему средний палец и, не стесняясь в выражениях, рассказал, что думает о президенте Америки Байдене. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что возраст президента США становится крайне неудобной проблемой для его команды. С каждой неделей нелепые ситуации, в которых оказывается Байден, становятся все скандальнее. После того, как президент США засветил свою шпаргалку, он умудрился еще и прочитать в стиле суфлера примечание «Конец цитаты, повторите строчку, дорожку». Белом доме президента кинулись выгораживать, рассказывали, что Байден якобы не зачитал технический текст, а сказал «позвольте мне повторить эту мысль». Именно такая версия опубликована в стенограмме речи Байдена на сайте Белого дома, но американцы пока все же предпочитают верить собственным ушам.
Hey, where your f***ing training wheels at? Where they at?
Рейтинг президента Байдена достиг нового антирекорда, согласно новому опросу. Сотрудники Белого дома говорят, что президент очень расстроится, когда они ему снова напомнят, что он Джо Байден.
Я выгляжу как дурачок в этом шлеме. Я надел шлем, потому что это сложное интервью.
Возраст Джо Байдена продолжает мешать его планам баллотироваться на второй срок в 2024 году. «Нью-Йорк Таймс» в воскресном выпуске написал, что его возраст и пригодность по умственным способностям продолжают бросать тень на его будущие планы. Статья «Таймс» утверждает, что его уровень энергии, будучи впечатляющим для мужчины его возраста, уже не такой, как раньше, и некоторые помощники тихо за ним приглядывают. Он часто шаркает, когда ходит, и помощники беспокоятся, что он споткнется. Он сбивается с толку во время публичных мероприятий, и они с затаённым дыханием ждут, сможет ли он дотянуть до конца речи, не сделав ошибку.
Время проверить, как дела у лидера свободного мира, который доказал, что он прочитает абсолютно все, что угодно, что на его телесуфлёре, что угодно.
Важно отметить, что процент женщин, зарегистрированных для голосования в выборах, чтобы отдать свой голос, неизменно выше, чем процент мужчин. Конец цитаты. Повторите строчку.
Прямо как легендарный ведущий новостей из одного из самых смешных фильмов. Телеведущий легенда о Роне Бургунди. Нынешний президент США прочитает что угодно со своего телесуфлера.
Последний раз говорю, он прочитает все, что будет на его телесуфлере. Какого черта? Нет!
Но кто руководит Америкой, президент Байден или человек, отвечающий за его телесуфлер? И все же есть достаточно веская причина, по которой кураторы Байдена настаивают, чтобы президент говорил перед СМИ по суфлеру. Потому что вот что может произойти, когда Джо выходит за рамки сценария.
Когда становится жарко, у меня волосатые ноги. Волосы выгорают на солнце. А дети приходят и прыгают в бассейн и трут мою ногу, чтобы волосы выпрямились. И смотрят, как они поднимаются. Люблю, когда дети сидят у меня на коленях.
Моя любимая часть – это смотреть на лицо Камалы Харрис. Ее лицо просто вы прямо можете видеть, как она сдерживает ярость. Почему я должна быть здесь? Я бы предпочла быть где угодно, кроме как здесь. Эти оговорки, которые происходят публично, и такая сильная реакция демонстрируют недостаток лидерства. И с другой стороны, есть Борис, выставленный за дверь. Это же просто мечта Путина, чтобы в США и Британии был полнейший провал лидерства. Мы живем в очень страшные времена.
Мы закончили шоу сегодня вечером. Повтори строчку. Мы закончили шоу сегодня вечером. Извините, шутка о Байдене.
На этой неделе этот же самый Байден отправляется на Ближний Восток. Основной целью визита президента Америки «Нью-Йорк Таймс» называет поиск советского оружия для Украины. Бесконечно передавать официальному Киеву собственные запасы вооружения Вашингтон не может, иначе, естественно, возникнет угроза своей национальной безопасности, ну и как следствие электоральные сложности, хотя они в любом случае для Байдена впереди. Президент США хочет посетить ряд стран, которым ранее поставлял вооружение именно Советский Союз, и уговорить их отдать, продать свое оружие Киеву. Параллельно администрация Байдена пытается убедить весь мир присоединиться к кампании США и Европы по изоляции Москвы. Сегодня утром Боррель, кстати, сказал, что ничего хорошего в смысле изоляции России пока не получается. Тем не менее, для изоляции Российской Федерации традиционно обвиняют нас во всем с вами. И сразу так госсекретарь США, что было совсем неожиданно, рассказал, что те самые протесты в Шри-Ланке якобы могло вызвать ограничение России экспорта украинского зерна. И если протесты случатся еще где-нибудь, то виноват тоже будет заранее Путин. недовольны в Вашингтоне и позицией Китая, которые продолжают поддерживать российскую спецоперацию, а параллельно Пекин все активнее проводит учения у берегов Тайваня. Глава МИД Китая в ходе встречи с Блинкеном потребовал от США прекратить посылать неверные, как он выразился, сигналы сепаратистам на Тайване. Смотрите.
Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня отчитал Китай за то, что он называет продолжающейся поддержкой России в ее войне на Украине.
Нас беспокоит сближение КНР с Россией. Пекин заявляет о своей нейтральности. Я бы начал с того, что довольно сложно оставаться нейтральным, когда дело доходит до этой агрессии. Это вызов международному порядку, который Китай и Соединенные Штаты, как постоянные члены Совета Безопасности, должны поддерживать. Поэтому я думаю, что трудно быть нейтральным в этом вопросе. Но даже если вы примете это как предпосылку, я не думаю, что действия Китая на самом деле предполагают нейтралитет. Я выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов по поводу все более провокационной риторики и активности Пекина в отношении Тайваня, а также о жизненной важности поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив.
Пекин предпринимает шаги, чтобы усилить давление на Тайвань. Теперь он регулярно проводит учения по высадке морского десанта, а также совершает военные и разведывательные полеты над Тайванем.
Сейчас так много различных факторов, которые потенциально могут привести к китайскому вторжению в Тайвань.
Китай проводит военные учения в море и в воздушном пространстве рядом с Тайванем в ответ на, цитата, провокации Тайваня и США.
Тайвань заявил, что самолеты Народно-освободительной армии Китая летели вдоль медианной линии Тайваньского пролива. Они назвали эти действия провокационными.
Эти учения направлены на вмешательство внешних сил и сепаратистов в дела Тайваня. Китай будет твердо защищать безопасность своего национального суверенитета и территориальной целостности и решительно пресекать любые попытки отделения.
Есть обеспокоенность, что Китай может подумать, что стратегическая двусмысленность означает, что американцы будут просто сидеть и смотреть, потому что они также не пришли на защиту Украины.
На фоне возрастающей угрозы Китая, Тайвань модернизирует свою армию, производит собственное оружие. Этот смелый орел пригоден для тренировок военных миссий «Воздух-воздух» и «Воздух-земля». Он также может использоваться в бою в военные времена. Т-5 «Смелый орел» способен нести ракеты и бомбы. Более 16 новых самолетов произведут в ближайшие 4 года.
Это случилось накануне визита высокопоставленного американского сенатора Рика Скотта в Тайбэй для встречи с президентом Цай Инвэнь.
Мы все осознаем, исходя из того, что Путин делает на Украине, что мир изменился. Мы должны удостовериться в том, что мы защищаем демократию, в которую мы верим.
Сейчас к военным новостям. Среди уничтоженных нашей авиации, артиллерии и целей 4 взвода РСЗО «Град», а также 2 ангара с американскими гаубицами М3-7 в районе Константиновки. Это те самые орудия, из которых велись в том числе обстрелы жилых кварталов Донецка. Накачивает Украину оружием Лондон, в том числе, внимание на экран, вот такое патетичное видео с героической музыкой выложили украинские морпехи. Посвящено оно боевым бронированным машинам «Мастиф», которые ВСУ поставила в Великобритании. В самом Лондоне разгорается борьба за премьерское кресло. Джонсон, после того, как стал героем многочисленных скандалов, осознал, видимо, что на поддержку британцев он теперь может совсем не рассчитывать. Телеграф пишет сегодня, что Борис решил уйти из политики. Вероятно, чтобы ничего больше не отвлекало Бориса от пьянок. Зато свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии уже выдвинула глава британского МИДа Ли Страсс. Ярая русофобка, мы хорошо с вами, Лизу, знаем, и псевдодипломатка, которая каталась на танке вдоль российской границы, рассказывала, что не признает суверенитет России, в том числе над Воронежской и Ростовской областями. Только что танкистка Лис заявила, что в случае избрания она собирается обеспечить поражение России в спецоперации. Фотография Трас красуется под заголовком статьи в сатирической газете The Daily Mesh. Внимание на экран, заголовок. «Пять придурков, которые могут возглавить консервативную партию». Заметки досталось всем, кто уже объявил о намерении баллотироваться на пост премьера. Про Трас написано, что она произносит самые мучительно неловкие речи, известные человечеству. А под ее руководством в Британии ничего бы не было сделано ввиду того, что больше, чем заниматься работой, Лис любит идиотские фотосессии. Видимо, речь снова про танк. Министр обороны Бен Уоллес, которого многие считали фаворитом в борьбе за премьерское кресло, от борьбы за пост внезапно отказался. Возможно, не захотел, чтобы его тоже называли в газетах придурком. Решение это, как пояснил сам Уоллес, он принял после обсуждения с коллегами, женой и семьей. Как бы то ни было, действующий глава Минобороны Британии Уоллес по-прежнему курирует подготовку украинских военных и лично встретился с первой группой украинских солдат. Всего в ближайшие месяцы обучение в Великобритании пройдут сразу 10 тысяч ВСУшников. Смотрим.
They are the familiar sounds of battle.
Им знакомы эти звуки сражений, но эти украинские солдаты находятся в тысячах миль от опасности передовой. Они первые из по меньшей мере 10 тысяч новобранцев вооруженных сил Украины, которые будут обучаться здесь, в Соединенном Королевстве.
By the British military.
Вона гріє, коли дуже жарко, вона випаровується.
Мы ищем украинскую форму для вас, чтобы вы не носили британскую.
За успехами в обучении наблюдает министр обороны Великобритании.
По итогам этого обучения, по окончании первой фазы подготовку пройдут 10 тысяч украинцев. Мы обучили порядка 20 тысяч, начиная с 2015 года по программе Orbital. Подготовка — это важно, потому что когда воюешь с Россией, то нужно быть на пике своих возможностей. И во время этого обучения мы даем эти навыки. Украина, несомненно, добавит к этому свои знания и свой опыт. Здесь находятся офицеры, имеющие боевой опыт, которые прибыли с линии фронта. Они знают, что там происходит, и могут помочь солдатам. Потом стать лучше.
Соединенное Королевство уже предоставило военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов и поставило тысячи противотанковых ракет, артиллерии и другого снаряжения. Для украинских рекрутов обучение в британской армии даже длиной всего в несколько недель крайне полезно.
Очень важно объединить наш боевой опыт с вашими стандартами, стандартами британской армии. Это сделает наших солдат лучше.
Большинство этих новобранцев оставили привычные места работы на Украине для того, чтобы защищать свою страну. Многие никогда до этого не держали в руках оружие. Битва за пост премьер-министра только началась, и в грядущей неделе все кандидаты будут стремиться заверить правительство в Киеве, что их поддержка в их борьбе против российской агрессии непоколебима, вне зависимости от того, кто будет возглавлять страну.
Ну и еще из важного примечательного, бывший президент Польши Лех Валенса рассказал, что победы Украины ему уже недостаточно. Для того, чтобы в Европе был мир, необходимо расчленить Россию, а для этого Запад должен поднять на восстание те народы, которые живут сейчас в нашей с вами стране. Если не выйдет, то план тоже есть. Нужно сократить население России до менее чем 50 миллионов человек. Фантазии польского нациста, надо понимать, мало чем отличаются от планов Гитлера. Чем кончил Гитлер, мы тоже с вами помним. Прекрасно. При этом, по мнению редактора Financial Times Раны Порохар, куда вероятнее сейчас, Если кто-то где-то и будет распадаться, то вероятнее распад не России, а США. Она отмечает, что раньше смеялась над теми, кто предсказывал этот распад, то теперь уже не до смеха. Статью сопровождает наглядная иллюстрация распада Соединенных Штатов Америки. Аляска, видимо, дрейфует куда-то в сторону официальной Москвы. Но это не точно. Митинг на Аляске провел бывший президент США. Трамп рассказал, что США унижены перед всем миром и никогда не были в таком ужасающем состоянии. Трамп заявил, что Байден самый отвратительный президент в истории страны. А он, Трамп, никогда бы не допустил конфликта на Украине. И вообще Вашингтону сейчас надо заняться внутренними проблемами, а не учить остальных, как жить. То есть Трамп как бы уговаривает нас снова его поддержать.
Наша нация не справляется. Ситуации подобно нынешней близко никогда не было. Наша страна поставлена на колени, унижена перед всем миром. Мы считаем, что мы можем учить остальных людей демократии, в то время как по нашим улицам течет кровь невинных жертв. Если вы возьмете 5 самых худших президентов за всю историю США и соедините их, смешаете, то они не сумеют причинить столько вреда нашей стране, сколько уже причинил Джо Байден за 2 недолгих года. Нас никогда так не уважали. Нас бросают по всему миру. Я хотел бы, чтобы мне не приходилось это говорить. Но все это знают. У президента самый низкий рейтинг одобрения в истории. Уважение к нашей стране находится на самом низшем уровне за всю историю по всему миру. Наша нация находится в упадке. Мы терпим поражение. У нас самая высокая инфляция за последние 40 с лишним лет. На фондовом рынке сейчас закончилась самая худшая. Лучшее полугодие за последние 5 десятков лет. У нас самые высокие цены на энергоносители за всю нашу историю. И мы более не энергонезависимы. Мы более не доминируем в сфере энергетики, как это все было каких-то 2 года назад. Мы страна, которая умоляет Венесуэлу и Саудовскую Аравию производить больше нефти. Пожалуйста, дайте нам нефти. Под нашими ногами находится больше жидкого золота, чем в любой другой стране в мире. Но мы бросим нефть у них. Мы страна, которая сдалась в Афганистане, оставив после себя погибших солдат и американских граждан и первоклассного вооружения на 85 миллиардов долларов. Все те люди, которые погибли на Украине, и все эти разрушенные города, ничего бы этого не было, если бы мы заключили сделку. Но нам бы и не пришлось заключать никакой сделки с русскими. Этого бы попросту не произошло. Почему мы всегда занимаемся этим, как с Украиной? Мы дали им 60 миллиардов долларов, а Европа сколько? 5? 6? Китай использует триллионы долларов, которые они забрали у США для того, чтобы бросать вызов нашему союзнику. За последние 2 года нас перестали уважать и прислушиваться к нам. В этом году мы заберем Нижнюю палату Конгресса, мы заберем Сенат и мы вернем Америку. И самое важное, в 2024 мы заберем наш великолепный Белый дом.
Дональд нам, конечно, не друг, не товарищ. Мы, к сожалению, помним все проделки Дональда Трампа. Он уже вошел в историю как президент США, который ввел больше всего антироссийских санкций. Но при этом, глядя на все то, чем промышляет сейчас Байден, становится известно, что лучше уж Дональд. Он хотя бы выглядит, никогда не думала, что скажу это, предсказуемым и адекватным. Что происходит с Байденом, очень большой вопрос. Ну и шутка про ту дорожку, которую он прочитал со своего суфлера, уже обыграл сын Трампа. Повтори строчку. Строчка по-английски еще и дорожка. И внизу та самая дорожка, которая так привычна сыну американского действующего президента Джо Байдена. Из новостей важных, из новостей, имеющих значение для нас, честно говоря, довольно удивительных, ночью глубокой, вдруг неожиданно, одновременно выступили, как по команде хотела сказать, да естественно, по команде, и министр обороны Украины Резников, и вице-премьерка Украины Верещук, которые торжественно, популярно объявили о готовности к контрнаступу. Якобы дела у украинских войск настолько хорошо, что свое защищать им уже не надо, они будут наше себе возвращать, отбивать, поглядим. Переносимся на фронт, на прямой связи наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Жень, здравствуйте. Как дела обстоят у российской армии? Вы находитесь на территории Луганской Народной Республики. Какие там наши планы, дальнейшие действия? Вам слово.
Ольга, здравствуйте. Ну, сейчас наша группа на самом деле не у фронта, а в тылу, что называется, в Волчевске, недалеко от Луганска. И благодаря действиям союзных сил, Народной милиции Луганской Народной Республики и, собственно говоря, частей соединений армии России, теперь это глубокий тыл. Хотя еще несколько месяцев назад так говорить было нельзя. Но, собственно говоря, только что вернулись с переднего края, что называется. Поэтому сейчас расскажем нашим зрителям все, как есть там на самом деле. Давление идет на всех участках линии фронта. И, собственно говоря, давление это концентрируется, усилия эти концентрируются на одну точку, собственно говоря, на Славянск. Сейчас бои идут уже в непосредственной близости от Славянско-Краматорской агломерации. И ближайшая цель союзных сил – это населенный пункт Северск, куда отступили фактически все формирования киевского режима, которые находились в Лисичанске. Там, в Северске, они пошли перегруппировку, доукомплектование. Туда же были переброшены дополнительные резервные силы вооруженных сил Украины. И фактически сразу после Лисичанска продолжилось наступление в сторону Северска. И фактически без отдыха действуют и бойцы вооруженных сил Луганской Народной Республики, и их коллеги из Донецкой Народной Республики, конечно, части и соединения армии России. За последнюю неделю два населенных пункта у Северска удалось освободить частям и соединениям союзных сил. Это, в первую очередь, Григоровка. Собственно говоря, формируется плацдарм для продолжения наступления и в сторону Артемовска, и в сторону Северска. И все эти действия имеют целью освобождения Славянска. Вообще, по сути, началась битва за Славянск, а здесь ее еще и часто называют битвой за весь Донбасс. Потому что в Славянско-Краматорской агломерации сформирован самый мощный укрепленный район вооруженных сил Украины. И, собственно говоря, еще одна причина, эта причина крайне важна. Ежедневно по Донецку формирования киевского режима наносят артиллерийские ракетные удары. Причем интенсивность этих ударов с каждым днем увеличивается. Город фактически каждый день в огне. Вот чтобы обезопасить Донецк, город-миллионник, фактически нужно просто разгромить восточную группировку вооруженных сил Украины. Сделать это возможно только освободив Славянск, Краматорск, далее Дружковку, Константиновку и Авдеевку. Что делает противник? Вооруженные силы Украины сформировали действительно большие силы в районе Северска, подтянули туда и артиллерию, причем артиллерию и западного производства, набившую уже оскомину, системы «Хаймарс», которые сейчас могут бить на 120 километров. Собственно говоря, этими реактивными системами активно пользуется киевский режим, наносит удары и по переднему краю, и по тыловым районам Луганской и Донецкой народных республик, для того, чтобы в первую очередь бить и по жилым кварталам. Довольно часто ракеты прилетают по жилым кварталам, бьют и по военным объектам, конечно. Российская система противовоздушной обороны большую часть ракет сбивает. Но иногда украинским ракетчикам удается, ну, что называется, перехитрить систему ПВО, поэтому случаются взрывы, случаются трагедии. Война, на самом деле, идет к крайне интенсивное, противостояние крайне интенсивное. Насыщенность системы ПВО достаточная, но ракетные угрозы происходят фактически каждый день. Мы сегодня ночью были свидетелями того, как украинские «Хаймарсы» бьют по территории ЛНР. И ну, такой интенсивности действия противоракетной системы, противовоздушной системы я пока не видел нигде. Сбиваются ракеты, настоящие такие дуэли идут между ракетчиками киевского режима и специалистами противовоздушной обороны союзных сил. Кроме того, украинские формирования активно используют и ствольную артиллерию. Ствольная артиллерия в основном бьет по переднему краю и по населенным пунктам, которые находятся у линии боевого соприкосновения. И в этих населенных пунктах сейчас находятся мирные жители. Они в первую очередь страдают в результате этих ударов. И, по сути, вот сейчас все усилия союзных сил направлены на то, чтобы вывести из-под удара мирных жителей, чтобы освободить Донбасс.
Самоходные артиллерийские установки, поясню для наших телезрителей, звук практически исчез, вроде вернулся. Жень, продолжайте. Очень-очень громко, понятно, что забивает микрофон в прямом смысле слова.
Собственно говоря, сейчас активные боевые действия продолжаются. Они и восточнее Славянска, и севернее Славянска. Там группировка «Восток» действует, части и соединения, штурмовые группы. Если говорить о том, какие силы стянул противник, то здесь стоит обязательно отметить, что сейчас огромное количество продолжает эти колонны. Сейчас огромное количество иностранных наемников находится на линии боевого соприкосновения. По сути, это все русофобское отребье и неонацистское отребье, которое сейчас стягивается на Украину. Как... Вот мы стали свидетелями маневров артиллерии Луганской Народной Республики. Собственно говоря, как сирийский Идлиб стал магнитом для террористического мирового интернационала, так и Украина сейчас является магнитом для русофобов и неонацистов всего мира. И вот у Северска сейчас сконцентрированы подразделения так называемого иностранного легиона. Это и граждане Белоруссии, Грузии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, других европейских стран. Огромное количество неонацистов из Южной Америки. Бойцы российского спецназа периодически выявляют позиции этих формирований и наносят удары. Не так давно мы в программе «Весть недели» это показывали. Мы стали свидетелями того, как были уничтожены наемники из Грузии и Белоруссии. Это довольно известные всему миру неонацисты. Собственно говоря, вот здесь они сейчас активно действуют и, конечно, являются, ну, если не приоритетной, то очень важной целью для российских подразделений разведки и специальных подразделений, которые уничтожают боевиков, наемников, что приезжают на Украину. Ольга.
Жень, скажите, пожалуйста, как можно относиться к заявлениям Резникова про контрнаступление? Это блеф или то количество оружия, которое им уже поставили, в целом позволяет им двигаться в этом направлении? Ваше мнение?
Ольга, простите, повторите вопрос, помехи.
Еще раз, Жень, если есть возможность, скажите, как по-вашему можно относиться к заявлению министра обороны Украины Резникова, который сообщил нам о готовности к контрнаступлению. Появилась возможность услышать меня? Вернулся к вам звук, Жень? Слышите?
Слышу,
Так, я услышал только про контрнаступление. Могу догадаться, что вы спрашиваете о том, способны ли вооруженные силы Украины в принципе на какие-то серьезные контрнаступательные действия. Если я правильно понял, я готов ответить
правильно,
на этот вопрос.
Правильно, правильно, правильно. Резников объявил о готовности к контрнаступлению. Просто хочется понять, это блеф такой украинский или действительно есть основания полагать, что пойдут?
Слушайте, на самом деле, с момента, как началась специальная военная операция, периодически в информационном пространстве киевский режим объявляет о начале контрнаступательных действий. Это такая попытка успокоить ура-патриотическая часть общества украинская и, собственно, перемога в информационном поле. Все попытки локальных контрнаступательных действий вооруженных сил Украины заканчивались для вооруженных сил Украины, для личного состава вооруженных сил Украины и неонацистских формирований, в общем, трагическим уничтожением, да, я имею в виду именно для них. И сейчас разговоры о том, что на юге Украины формирование киевского режима готовы к контрнаступательным действиям, это исключительно такая буря в информационном стакане. В силу того, что основные, самые боеготовые части и соединения вооруженных сил Украины сейчас находятся у Славянска и Краматорска. Да, сейчас генеральный штаб формирования киевского режима формирует резерв для того, чтобы ввести его в бой. Но это довольно длительный процесс. Кроме того, личному составу необходимы средства. Средства огневого поражения. Артиллерия, собственно говоря, противотанковые средства. Насколько мне известно, сейчас все эти системы вооружения сконцентрированы у Донецкой и Луганской Народной Республики. Поэтому, если говорить серьезно, то вооруженные силы Украины могут попробовать организовать локальные контрнаступательные действия для того, чтобы показать потом красивую картинку в телеграм-каналах. Но по опыту, все попытки наступления украинской армии заканчиваются уничтожением тех подразделений, которые участвуют в этих действиях.
Спасибо огромное, Жень. Евгений Подубный, наш военный корреспондент, на прямой связи, Луганская Народная Республика. Еще недавно бы сказали «глубокий тыл». Так оно на самом деле и является до сих пор. Но украинские формирования, конечно, пытаются наносить удары и по мирным городам. Теперь все активнее. Жень, благодарю. Срочные новости от Министерства обороны Российской Федерации, которое как бы объясняет Резникову, что сидеть ему надо дома, тихо, спокойно и ровно. Морскими ракетами «Калибр» в Днепропетровской области уничтожено хранилище с боеприпасами для поставленных из США Украине систем «Хаймерс», а также гаубиц М3 «Семерки». Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых иностранных ракетных комплексов и ракет к ним, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Авиация, ракетные войска, артиллерия вооруженных сил России за сутки поразили живую силу и технику в 156 районах, артиллерию в 53 и 27 пунктах управления. А также важная новость, так много сейчас слышали про город Северск и про попытку пойти в атаку, контрнаступ со стороны Украины. Итак, потери 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск в районе Северска за время боевых действий превысили 70% личного состава. Мы знаем, военная наука указывает на то, что если уничтожено более 60% личного состава, то далее сопротивление оказывать совершенно бессмысленно. Это мы передаем привет тем людям, которые пообещали нам сегодня ночью контрнаступ. Пожалуйста.
Я все-таки с американцев начну, с твоего разрешения. Я, честно говоря, очень завидую сейчас коллегам-американистам, потому что так весело им еще никогда не работалось, я подозреваю, в их профессиональной деятельности. Ну, потому что когда Трамп вот это вот так вот куражится на митинге прям впрямую, он же понимает, с чем имеет дело. Он-то думал, что ему придется серьезную политическую борьбу вести за предстоящие выборы. А судя по всему, Байден делает все за него сам. И администрация Байдена делает все своими руками. Поэтому Трамп так уверенно говорит, что мы сейчас и Конгресс заберем, и Сенат заберем, и потом и Белый дом, наш любимый Magnificent, да, он сказал, замечательный, великолепный Белый дом, тоже заберем, да. Ну, потому что делать ничего не нужно, оно само падает в руки, что называется.
А что не делает Байден-старший, то доделывает любезно младшенькой.
Да. И все остальные прекрасные коллеги из администрации Байдена, там, в юбках, без юбок. Там,
невероятные картинки с его ноутбука, когда они уже закончатся, это более смотреть уже невозможно.
Вот Трамп понимает, что какая-то осталась сейчас у власти в США, находится какая-то банда престарелых клофелинщиков, значит, с этими, с волосатыми ногами, которых всерьез, конечно, рассматривать совершенно не приходится, потому что, ну, Байден действительно, он уже превзошел уровень старых советских анекдотов про Брежнева. Подчеркну, именно анекдотов, не Брежнева, а анекдотов о Брежневе. При этом они еще пытаются делать какие-то политические шаги, очень корявые, на мой взгляд. Сейчас предстоящий визит на Ближний Восток, который был заявлен. Байден заявил о том, что мы готовим новую многообещающую главу для Ближнего Востока. Я прям вижу, как на Ближнем Востоке все напряглись. Они еще от старых многообещающих глав никак не могут прийти в себя, я имею в виду. И арабскую весну, которая не до конца еще закончилась, и разрушение нескольких государств по ходу, и трамповский великую сделку века, которая тоже где-то все была, а куда она делась, и план, который был рассказан еще Трампом тоже в 2017 году, сейчас мы арабское НАТО сделаем, да, на территории Ближнего Востока. Ну, арабы напряглись, я, честно говоря, подозреваю. А зачем он туда едет? Он же сразу рассказал, что ничего в целом хорошего-то для Ближнего Востока я не везу. Я еду решать свои собственные проблемы. Мне нужно сделать так, чтобы вы с Россией и с Китаем не взаимодействовали больше, чтобы вы помогали только нам, при этом шли на прямую конфронтацию с другими мировыми игроками. Я думаю, что тяжело будет договариваться, в частности, в Саудовской Аравии. Напомню, что в начале, всего-то 18 месяцев назад, господин Байден рассказывал о том, что Саудовская Аравия — это чуть ли не террористическое государство, изгой, мы сейчас из нее сделаем изгоя полного, там никаких наших ценностей, прав и всего прочего нет. И вдруг оказывается, что нам надо ехать и договариваться. И более того, как правильно сказал Трамп, выпрашивать нефть, выпрашивать инвестиции, то есть деньги и нефть, и возможности какие-то для непонятных совершенно шагов по своей ближневосточной политике. Подчеркну, опять же, Байден заявил о том, что никогда так хорошо Ближний Восток не жил, как при нем. Ну, наверное, мы здесь можем согласиться, потому что он просто не обращал внимания на Ближний Восток все это время. Ну, с первый раз обратил внимание. А когда Соединенные Штаты не обращают внимания на Ближний Восток, там какие-то процессы начинаются более-менее нормальные. Палестинцы начинают между собой договариваться. А страны региона какие-то начинают новые связи выстраивать, включая там ту же Саудовскую Аравию, Эмираты, Сирию и так далее. Да, без американского вмешательства. Ну, в общем, во всех средствах массовой информации мировых этот визит Байдена, предстоящий на Ближний Восток, охарактеризовали как провальный еще до начала.
Пожалуйста.
Ведь поэтому он оправдывается. Статья Байдена в «Вашингтон-Пост» о том, что ж я еду в Саудовскую Аравию, это вы же понимаете, до чего там осуждают этот визит, что он вынужден объяснять своим избирателям. С какой стати? Кстати, очень замечательная статья. Ладно, когда он оговаривается где-то там, суфлеры не так читают, а эту статью, я же так понимаю, выверяли, вычитывали все его советники, вся его внешнеполитическая команда, да, собственно говоря, и писали, наверное, да, ну, не знаю, он вычитывал или нет. Но там ведь, вот в частности, меня что там поразило, призыв, по сути дела, наказать Иран, я перечитывал несколько раз, вы понимаете, и все пытаюсь понять, Иран за то, что они не выполняют соглашение, от которого отказался мой предшественник. Вы понимаете? То есть он требует наказать Иран за ту сделку, которую разорвали Соединенные Штаты Америки. Ну, это ж мой предшественник, да? Ну, и подумай, что я сейчас президент этих самых Соединенных Штатов. Но Иран виноват, он не выполняет эту хорошую сделку, которую плохой Трамп разорвал. Вы понимаете, вот это, собственно, и объяснение вот той самой формулы, о которой мы тут давно говорим, когда обращаем внимание, что они уже давно не ссылаются на международное право, на международные договоренности, а все время говорят о мире, основанном на неких правилах. То есть вот правила диктует нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки. И не важно, что они в корне расходятся с правилами, которые диктовала предыдущая администрация. Это ж мой предшественник. Ну что ж вы с меня спрашиваете? Ну вот теперь вы должны все дружно взять, собраться, наказать Иран. Это, конечно, на самом деле очень показательная статья. Причем, еще раз говорю, это ж не оговорки. Это реальное действие. А что касается Трампа, тут мы, знаете, чуть-чуть зациклились на выборах в ноябре. А ведь на самом-то деле, что он так активно ездит? Выборы идут сейчас. Для него гораздо более важные выборы, чем которые будут в ноябре. Потому что сейчас происходит праймерис в тех самых штатах, где республиканцы выбирают себе кандидатов. И Трамп ездит, поддерживает своих кандидатов. Вот сейчас у него основные выборы с тем, чтобы республиканская партия выставила трампистов на всех этих выборах. Поэтому вот сейчас самое жаркое время для Трампа и, по сути дела, определяющее для будущей его президентской кампании. Тут это тоже очень важно указать. Что касается украинских дел и заявления, действительно удивительные статьи сейчас появляются. Резников сегодня в «Таймс» дал это интервью, судя по заголовку, да, ну я-то и всю статью прочитал, я видел там расклады 700 тысяч и прочее, но по заголовку, судя, миллион уже украинских солдат готовы на южном направлении начать контрнаступление, поскольку поступил приказ. Причем сам Резников поясняет, что, ну а что, я ж министр обороны, то есть главнокомандующий, верховный главнокомандующий Зеленский отдал приказ, генштаб теперь планирует это самое наступление, а я всего лишь пишу письма на Запад с просьбой дать оружие. Вот вся его функция и вся его должность. Но я вот все пытаюсь понять, где и когда анонсировались вот такие контрнаступления, контратаки. Ясное дело, что дымовая завеса, мы же понимаем, что миллион собрать на одном направлении они не могли. Ясное дело, как верно заметил Поддубный, основные силы, во всяком случае боеспособные украинских вооруженных сил, сейчас находятся в районе Краматорска, Славянска, Северска, на севере Донбасса. Но, видимо, да, дымовую завесу какую-то информационную готовят. Я, кстати, хочу напомнить, да, помните, некий Арестович такой, да, заявлял, что Россия уже готовится выйти из Херсонской области. Все, оставляет, не нужна уже Херсон, Херсонская область. Я сейчас даже глянул, какого числа он это заявлял, 5 апреля. 5 апреля сего года мы уже вышли из Херсонской области. Вот они сейчас по-прежнему готовят это самое контрнаступление. Что касается... Причем, кстати, Резников вообще сегодня шикарную вещь в этом интервью заявил. Говорит, что он вспомнил, что он служил в советской армии. Почему-то для «Таймс» это стало сенсацией, они это вынесли.
О, это самый вот трогательный эпизод.
То есть, как это... И вот он звонил своим бывшим сослуживцам, я даже думаю, конец 80-х годов, да, он служил. Он нашел где-то бывших сослуживцев. А они не могут ничего говорить, могут. Потому что возле каждого из них стоит офицер ФСБ с пистолетом у виска. То есть не у половины там, а у каждого стоит, вы же понимаете, и «Таймс» это печатает на полном серьезе. Вот что самое интересное. Кстати, это тоже шикарный момент. «Таймс» напечатала о том, что Британия собирается отнять. Сейчас заморозила и старается, будет отнимать замок, который принадлежит посольству России и Великобритании. Да? Просто, чтобы вы понимали, замок был подарен, ну там небольшой, его использовали как место отдыха для посольских, для сотрудников. Ну понятно, «Таймс» пишет для шпионов, но не важно. Его подарил владелец этого замка в 1947 году Советскому Союзу в благодарность за спасение его сына, который там где-то, я так понимаю, сопровождал грузы там на севере, да, его спасли, выловили и так далее. И вот они это умудряются сейчас отнять. Вот вы понимаете, до чего, до какого кощунства они дошли? И последнее, по поводу обвинений от Блинкена, Байдена и всех этих товарищей в том, что Россия, оказывается, и путч на Шри-Ланке совершила, да? Оказывается, это тоже мы, поскольку, видите ли, Шри-Ланка страдает от голода. Вообще-то, вы знаете, я от того, что украинское зерно туда не поступает, я посмотрел структуру туда экспорта зерна, ну, импорта с их стороны, да? То есть они покупают где-то около 150 миллионов долларов в России зерно, и где-то менее 30 миллионов от Украины. Но понимаете ли, оказывается, вот теперь проблема в том, что украинское зерно туда не поступает. И чхать ему на то, что на самом деле проблемы-то возникли не от того, что хлеба там нету, а от того, что правительство ввело тупые ограничения, последовало зеленой повестке, как велел Запад, да, на неорганические удобрения, на химикаты и так далее. Ввело ограничения, в итоге не урожай рекордный 1948 года, падение основной экспортной статьи от продажи чая, И все, страна потерпела дефолт, крах и так далее. И народ бунтует против этого. Но опять...
Снижение налогов, пустая казна.
И опять Россия виновата. Вы понимаете?
Ну там у Блинкина чуть изящнее. Он сказал, что бы плохого ни происходило в мире, теперь, если это хоть как-то связано с голодом, то, разумеется, виноват российский президент
сказал,
Путин.
Вы снимите ограничения на российские суда торговые с тем, чтобы мы могли это зерно доставлять куда угодно. Ну Блинкину да.
Ну там очень простая логика. Блинкин также совершенно не указывает тот факт, что еще в 21-м году, а мы сейчас с вами, как ни крути, живем уже в 22-м, так вот еще в 21-м году, согласно официальным данным, он от голода уже, безотносительно Путина и спецоперации России на Украине, страдало 825 миллионов человек, но никто на этот счет тогда не тревожился, а вот теперь жалко от души просто каждого, кто имеет хоть какое-то отношение, но вот теперь еще и к Шри-Ланке тоже жалко. Если серьезно, про Резникова, там тоже, довольно тревожно, клиническим образом выглядит картина мира украинского руководства, потому что он действительно же говорит официально, что все российские офицеры за украинцы, но никто не может об этом сказать публично. Никто не может сказать официально, потому что каждому за украинскому офицеру представлен другой офицер, который служит в ФСБ, и он действительно держит оружие у виска. Но и к разговору про контрнаступ, речь, разумеется, не про контрнаступ. Ежели ты решил идти в контрнаступ, ты иди, зачем такой торжественный, помпезный анонс. Речь про важный нюанс. Они таким образом объясняют, по какой причине долбят мирные города и анонсируют тот факт, что продолжат эту долбежку, объясняя, что все те мирные жертвы, 26 человек, были ранены в последнее время на кровь их на московских руках. Ну и традиционная история на тему того, как американцы приезжают на линию фронта и говорят: «От бы больше оружия, от бы еще чуть-чуть, и даже можно было бы наконец-то отбить все те территории, которые захватил российский президент Путин». Покажите.
Здесь на позиции украинских военных реактивная система залпового огня спрятана между деревьев на краю поля. Она называется «Ураган». Это старая украинская установка еще советской эпохи, гораздо более простая и с меньшей дальностью, чем у той горстки ручных американских ракет, которые США передали украинским солдатам. Но это именно то, что есть у этих военных. И они сказали нам, что их командиры сегодня получили координаты российских позиций, и через несколько мгновений они подвезут эти ракеты на более короткую дистанцию, чтобы нацелить их на российские позиции.
Репортер CNN Алекс Марквард на позициях ВСУ под Харьковом переживает, что Пентагон передал Украине слишком мало реактивных систем залпового огня, так что мирные города Донбасса украинцам приходится обстреливать с помощью устаревшей советской техники.
Громыхая, установка выезжает на центр поля боя и стреляет четырьмя ракетами, затем быстро перемещается. В небе остаются следы черного дыма. Мы резко покидаем позицию на случай ответа. А у военных день только начинается.
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В Пентагоне уточнили, что в него войдут 4 системы РСЗО «Хаймерс», системы контрбатарейной борьбы, подрывные заряды и боеприпасы. В том числе снаряды 155-миллиметрового калибра, из которых всю прошлую неделю обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Погибли 26 мирных жителей, среди них 4 ребенка.
Администрация Байдена сообщает о дополнительной помощи на 400 миллионов долларов военной помощи, и это будет 15-й пакет помощи с начала войны. В сумме уже больше 7 миллиардов долларов на оружие и боеприпасы. Тем временем украинская армия уже использует поставки американского оружия, в том числе ракетные установки «Хаймарс», которые могут поражать цели на дальность больше 40 миль. Президент Зеленский говорит, что эти ракеты и тяжелая артиллерия нужны в первую очередь, потому что его армия пытается отогнать обратно российских военных. И это 5-й месяц войны.
Таким образом, у Украины будет уже 12 систем «Хаймерс». Financial Times при этом уточняет, что очередная партия американских РСЗО будет стрелять точнее и дальше, чем техника, которую передавали до этого.
Новые «Хаймерс» стреляют гораздо дальше и имеют большую точность, чем предыдущие предоставленные ракетные системы. Западные союзники ожидают, что Киев сосредоточится не на удержании территории, а на уничтожении российских линий снабжения, логистических маршрутов и нанесении ударов по тыловым базам.
Помимо «Хаймерс», пишет «Вашингтон-Пост», более высокоточным станет и партия из 1000 боеприпасов для гаубиц М3-7. Дойдут ли они до фронта? Российские военные на днях всего одним точным ударом уничтожили как раз 1000 снарядов под Славянском.
Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».
В Пентагоне при этом уверяют, планы военных поставок Украине уже сейчас есть не только на месяцы, но и на годы вперед. Вот только американские конгрессмены забеспокоились, куда именно уходят миллионы бюджетных денег и не окажутся ли все эти тонны оружия в чужих руках.
В чем, я думаю, мы если не полностью слепы, то точно слепы юридически, так это в том, насколько хорошо эксплуатируется техника, каковы нормы расходов на боеприпасы, есть ли утечка на черный рынок и оказывает ли Министерство обороны покровительство кому-то, сказал в интервью член Палаты представителей Майкл Уольц, республиканец от штата Флорида. Мы с точки зрения надзора Конгресса несем ответственность за миллиарды долларов налогоплательщиков, поэтому должны иметь хорошее представление о том, куда они идут, кому они идут и как именно они используются.
Опасения конгрессменов не случайны. Каждый день в теневом сегменте интернета всплывают вот такие объявления о продаже американского оружия. ВСУ устроили настоящий черный рынок, в котором даже можно поторговаться. Американская гаубица М3-7, к слову, стоит всего 63 тысячи долларов, при заводской цене почти в 4 миллиона долларов.
Оплата только криптой, а гарант...
Какой гарант? У нас цена в десятую от магазина. Хочешь с листочком, с твоим текстом, сфоткаю ящик. Выбрал, кидай цену из объявы на биткоин.
А как доставите?
Заберете сами в серой зоне, скажем, куда загнали.
А «Хаймерс» почем?
Ой, уйди.
Распродают ВСУ, судя по всему, все и вся, и не только оружие, но и сухпайки. Иностранные головорезы, которые съезжаются на Украину со всего мира, жалуются, что в армии не хватает даже еды. Ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане рассказывают, что эта война не похожа ни на одну другую.
Многие из них – американские и британские ветераны войн в Афганистане и Ираке, где они могли рассчитывать на прикрытие с воздуха, надежный тыл и другую неотъемлемую для любых сражений поддержку. На Украине же военные действия, по сути, скудны. Украинские силы и их иностранные союзники брошены сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами без таких элементарных вещей, как постоянное питание. По словам бойцов-добровольцев, эта реальность оттолкнула многих из тех сотен мужчин, которые прибыли на Украину, чтобы помочь вести войну за, как они считали, справедливость.
Желающие воевать действительно иссякают. Только на прошлой неделе Украину покинули еще 100 наемников. Но тех, кто остался, тоже достаточно.
Здесь все похоже на Первую мировую войну. Обе стороны просто обожают артиллерию. Недавно в 5-6 метрах от меня прилетел снаряд из танка и разнес здание.
Люди, которые смотрят на вас, думают, попросту говоря, что вы сбрендели. Это не ваша страна, это не ваша война. Что вы вообще тут делаете?
Я думаю, что это наша война. Эта война касается всех.
Министр обороны Резников говорит, что мобилизовали уже 1 000 000 человек, но, видимо, этого мало. Повестки из военкомата вручать приходится с боем.
За что мой сын воюет? За что мой сын воюет, скажите мне? Чтобы меня после этого убили?
На этих кадрах в Обухове в Киевской области военная комендатура с повестками пришла в ночной клуб. 5 человек сразу с танцпола отправились на войну.
Давайте визначимо робоче місце. Тому підходимо, достаємо і не рекомендуємо, тому що там щось там нема, забули і так далі.
Словно бы не понимая степень бедствия на фронтах, Зеленский отдал приказ немедленно отвоевать южное побережье. Вице-премьер Верещук подтвердила готовность к ударам по тыловым городам.
В своем первом интервью британской газете с момента начала вторжения Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным Украины отбить оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны. «Мы люди свободного мира, с подлинным чувством справедливости и свободы. У нас около 700 тысяч человек в вооруженных силах, а если добавить Национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».
Пожалуйста.
На самом деле, это очень хорошая информация для нас, что вопреки планам Генштаба ВСУ, Зеленский сам определяет направление главного удара, а также своим сотрудникам своего правительства дает команду официально это делать. Это очень хорошая новость, потому что эти планы все будут сорваны, эти стратегические резервы, которые они там накапливаются, будут выявлены и уничтожены. И тому мы видим подтверждение. На самом деле украинская армия действительно там сосредотачивает резервы. Мы до этого уже говорили, там порядка 60 тысяч человек. Битва за Донбасс, она развивается в треугольнике Славянск, Краматорск, Бахмут, бывший Артемовск. Там сосредотачиваются основные силы, и действительно туда подкрепления пересылаются от Харькова, который находится в зоне воздействия нашей артиллерии авиации. Но при этом силы переводятся туда. Действительно, они хотят отвоевать. И это, скорее всего, задача показать перед Западом, что у нас есть хоть какие-то успехи. Не секрет, что американская антироссийская коалиция разваливается, в том числе и по экономическим причинам. И союзники уже перестают верить, как сказал Трамп, что нас перестали уважать. Это действительно правда. Но американцы повышают ставки, они делают ставку на высокоточное оружие. Сейчас хотят на комплексы «Хаймарс» передать так называемые оперативно-тактические ракеты «Атакамакс», дальностью которых 300 километров. Объясню, в чем разница. Сейчас «Хаймарс», кроме того, что он мобильный, быстро перемещается на колесном шасси, у него 6 установок, там тип ракет называется М-30, с дальностью 70 километров. Они сейчас могут достаточно точно в глубину наших оборонительных сооружений наносить удары по координатам GPS. Но эти ракеты не маневрируют с точки зрения обхода зон ПВО. То есть это достаточно легкая цель для наших ПВО. Тем не менее, они их маскируют под огромным валом неуправляемых ракет, например, комплекса «Град». То есть запускается пакет из 40 ракет, перегружается наша система ПВО, а уже за ними следом летят так называемые ракеты, точные ракеты «Хаймарс». Но передача ракет, которые могут уже маневрировать и обходить зоны ПВО, они, конечно, древние. Это единственная сейчас имеющаяся на вооружении оперативно-тактическая сухопутная ракета у США. Дальность 300 километров серьезно расширяет зону поражения. И самое главное, если у ракеты «Хаймарса» сейчас это 90 килограмм боевой части, ну, то есть тот заряд, который прилетает в точку, то у этих ракет уже порядка 250. Это уже совсем другая разрушающая сила. Но для сравнения, наши ракеты комплекса «Искандер» там порядка 500 килограмм в зависимости от модификации. То есть они наносят достаточно серьезный ущерб. В части подготовки резервистов. Англия продолжает готовить и активно афиширует это, как они готовят. Но на самом деле, с точки зрения военных экспертов, Англия не является страной, которая на самом деле обладает потенциальными возможностями и тактиками. Армия Англии участвовала только в конфликтах низкоинтенсивных, то есть Афганистан, еще что-то. Они умеют воевать с партизанами. Тому пример, вот здесь у вас репортаж был, что они красивый ролик сделали с передачи своих бронеавтомобилей, «Мастиф», и они как бы показывают, что это новый этап их побед. На самом деле, это техника, которая была выведена из Афганистана и не нашла применения, была в основной своей массе поставлена на хранение и не смогли никому продать, потому что для войны они не подходят. Это патрульные машины противопартизанские, у которых есть защита от стрелкового оружия и от подрыва самодельных взрывных устройств под днищем этого автомобиля. Поэтому у него днище сделано как у лодки V-образной, чтобы взрывную волну. Поэтому любой переносной гранатомет, который в бок будет стрелять, он быстро будет поражать эти цели. Поэтому под их руководством они начинают, скорее всего, их обучают такой
противомирной тактики. То есть они их учат уничтожать. Ну, то есть как они, англичане, привыкли запугивать мирное население в Афганистане, перерубая им источники воды или нанося ущерб какой-то инфраструктуре, запугивая по факту мирное население, мы видим применение этой тактики на этом театре военных действий, когда отходящие силы заливают дизельным топливом, значит, колодцы, не давая мирным жителям пользоваться водой, а также нарушают инфраструктуру и наносят удары по социальным объектам.
Сейчас срочные новости приходят из Кремля. Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область. Какого рода эти шаги? Экономические или, может, какие иные, пока не сообщаются. Вернемся через минуту. Франция готовится полностью прекратить поставки газа из России. Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр. В первую очередь сокращать потребление энергии придется домохозяйствам, предприятиям. По мнению Ле Мэра, это лучший и единственный способ защитить энергетическую независимость Франции параллельно. Один из лидеров французской оппозиции Марин Ле Пен снова активно высказывается против антироссийских санкций, призывает украинцев не питать никаких иллюзий, что они когда-либо смогут одолеть Россию на поле боя.
Хорошо бы посмотреть на то, как политические решения сказываются на инфляции. Во-первых, эти решения должны быть эффективны. И, во-вторых, не сказываться на инфляции. А теперь посмотрим на политические меры, принятые правительством. Прекращение поставок российского газа и нефти. На данный момент мы покупаем нефть у Нидерландов, которую, в свою очередь, покупает ее у России.
То есть надо продолжать покупать российскую нефть?
Да, я думаю, что в данном случае санкции абсолютно неэффективны. Мы видим, как санкции обогащают Россию и наказывают французов куда больше, чем русских.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что только равенство военной мощи поможет Украине забрать территории, занятые Россией. Должна ли Украина добиться этого военного паритета?
Простите, но украинский президент говорит вещи, прямо противоположные тому, что должно быть. Все должно быть совсем наоборот. Единственное решение – это дипломатия. Если сегодня Украина считает, что решение может быть только военным, то они ошибаются. Ни один военный специалист не скажет вам, что Украина способна победить в войне с Россией.
Давайте перенесемся в Европейский Союз, в Германию, в Берлин. На прямой связи программный директор телеканала RT. Германия, Александр Коростелев. Саш, здравствуйте. Сегодня сразу несколько газовых новостей. Непонятно, как к ним относиться. С одной стороны, остановлен Северный поток-1, но вроде бы мы ни при чем, это ремонт плановый. С другой стороны, немцы вроде бы догадались и каким-то образом умудрились заставить Канаду вернуть ту самую турбину. Сказывается приближающаяся зима. О чем идет речь? Догадались ли власти немецкие, что будет тяжко без российского газа? Расскажите нам, пожалуйста.
Ольга, добрый день. Здесь нужно понимать, что без турбины, да и без функционирующих северных потоков 1 и 2, слоган Германии, который нам всем хорошо известен, «Made in Germany», можно будет перефразировать и назвать его «холодно, дорого и темно». Потому что Германия сейчас, по сути, переходит на осадное положение. В крупных немецких городах уже сейчас разворачивают отопительные центры, где наиболее бедные слои общества зимой смогут погреться, учитывая, что они, по всей видимости, не смогут оплачивать свои счета за электроэнергию. В ряде районных пунктов Германии население отказывается от уличного освещения. Люди предлагают отключать фонари, чтобы хоть как-то сэкономить каждый цент. Дальше правительство обращается к промышленникам и предлагает им запастись экстренными генераторами. Особенно это касается критической инфраструктуры. Эти генераторы должны позволить функционировать предприятию в течение 3 дней. Вот вопрос в том, что будет после того, как генераторы уже не будут помогать. И Германия, конечно, в этом экономическом противостоянии перебрасывает на экономический фронт свои самые боеспособные подразделения, а именно армию сантехников. Сейчас сантехники бегают от одного здания к другому и ремонтируют отопительные котлы и оптимизируют их. Такая мера позволит сократить энергопотребление на 10-15%. Но Хабек в этой ситуации, конечно, немцев уже порядочно утомил, поэтому сатирическое издание «Пастилон» говорит, что с таким же успехом Хабек мог бы посоветовать немцам уйти в зимнюю спячку, в августе накопить жирок, лечь спать в октябре и проснуться в марте. При этом предварительно поставить температуру в квартирах на 14 градусов и таким образом забыть все, что называется, как страшный сон.
Расскажите нам, пожалуйста, что за история с 9 миллиардами евро, которые то ли заморозили, то ли вдруг, выясняется, не отправили на Украину. И параллельно же приходят сообщения про Штайнмайера, который якобы требует извинений. Это такая усталость от Украины или мы преувеличиваем вежливо?
Конечно, в Германии сейчас как никогда считают каждый цент. Достаточно посмотреть на предприятие Юнипер, которое уже сейчас обратилось к немецкому государству за субсидиями и за помощью. Это крупнейший газовый торговец на территории Германии. Ежемесячно он несет убытки в размере 1 миллиарда евро, но, что называется, то ли еще будет. В этой ситуации Германия очень судорожно ищет дополнительные источники энергии. Сейчас даже такой экстравагантный метод нашли. Оказывается, в трех землях Германии есть залежи газа, и сейчас обсуждается не начать добычу самым грязным вот из всех возможных методом. Это фрекинг. Ожидается плач Ярославны и вопли зеленых, что это очень опасно и наносит огромный урон окружающей среде. Норвегия вышла на танцпол и предлагает немцам к 2023-2024 годам увеличить поставки газа, но возникает вопрос, а что делать этой зимой? Потому что ситуация обостряется, и мы видим, что немцы действительно боятся за свои рабочие места. Ситуация очень нервозная. Мы видим, что все остальные темы, включая Украину, какие-то кредиты, все уходит на задний план, потому что немцы прежде всего сейчас переживают за свою экономику.
Почему Штайнмайер потребовал извинений сейчас? Что вдруг случилось?
Я думаю, что это был прощальный презент господину Мельнику. Вы наверняка видели то, что он сейчас пакует манатки и двигается в сторону Украины. Я думаю, что сейчас нужно было поставить точку и продемонстрировать Киеву, что подобных дипломатов Германии больше видеть не готовы. И ожидается, что преемник Мельника будет человеком более умеренных взглядов, пока имена не называются. Но в этой связи очень любопытно. В немецком альтернативной медийной среде отмечают, что Мельник находился здесь с 2015 года, и 7 лет никто не задавал ему, по сути, острых вопросов касательно его идеологии. Да, мы все слышали, как он выгораживал Бандеру, говорил, что Бандера не был причастен к Холокосту. И вот любопытно, что немцы, которые так много рассказывают о своих медийных ресурсах, о их объективности, о том, что пропаганда это вот где-то в Мордоре в России, потребовалось выступление немецкого журналиста Тила Юнга, независимого, который вскрыл вот эту националистическую составляющую в мышлении украинского посла. Так что то, что сделал Штайнмайер, я думаю, это своего рода месть, которую оставляют на сладкое, потому что, конечно, то, что себе позволял Мельник, да и Зеленский тоже, это был настоящий плевок в лицо не только Штайнмайеру, но и немецкому народу.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Александр Коростелев на прямой связи. Берлин, Германия. Пожалуйста.
Ливерная колбаса наносит ответный удар. Можно резюмировать подобные действия. Но заметьте, действительно, Мельника выперли из Германии, только бросив ему прямые обвинения в антисемитизме. Это самое страшное обвинение в политической жизни Германии, которое только может быть. Ты можешь быть русофобом, ты можешь быть исламофобом, ты можешь быть германофобом, но это в условиях, скажем так, политической доктрины нынешней, это может тебе сойти с рук, как сходило Мельнику. И только когда его уже приперли к стенке, что Бандера убивал еврейское население, он был антисемит, и вы выгораживаете антисемита, только после этого уже, скажем так, на персоне Мельника был поставлен крест. Наверное, там уже в ведомстве федерального канцлера порвали три боя, Пашаяна, четвертый собирались порвать. Но тут неожиданно случилось немыслимое. На вечеринке с Шольцем обнаружилась вот такая страшная вещь. Надо напомнить, что господин Шольц очень осторожный, очень опытный политик. И абы куда, и абы с кем. Он на всяких вечеринках не встречается. В отличие, например, от попавшего в аналогичный скандал лидера австрийской партии «Свобода» Штрахе, который убил свою политическую карьеру на корню просто за одним видео с боснийской студенткой, которая разыгрывала роль племянницы российского олигарха. Там он подвыпивший распространялся, на том, о чем не следовало. Все, человек медийно убит навсегда. Эхом это прилетело даже к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, он тоже впоследствии ушел в отставку. И здесь Шольц на самом деле может попасть под очень серьезный удар, потому что для Германии подобный скандал для политика такого ранга, конечно, даром не пройдет. Вспомним Гельмута Коля, канцлер немецкого единства, фактически отец-основатель нынешней объединенной Германии. Когда случился скандал с черной кассой ХДС, он вынужден был уйти в отставку, от него отреклись все, причем Меркель была первой. Соответственно, можно ожидать, что в нынешней ситуации это либо удар непосредственно по Шольцу, пока что непонятно с какой целью, но если происходит распад коалиции, возможно, это как раз вследствие того, что Германия пытается всеми силами держаться в стороне от этой авантюры на Украине. Заморозили финансовую помощь, потому что самим не хватает. Стараются очень осторожно участвовать вот в поставках вооружений. Но все-таки доля немецкого оружия пока что составляет очень небольшой процент. Даже что-то про немецких наемников на Украине особо как-то не слышно. Американцы есть, бразильцы есть, перуанцы есть, там всякие экзотические страны типа Тринидада и Тобаго есть. Про немцев что-то к чести для Германии не слышно. Возможно, американские партнеры планируют переформатирование политической жизни Германии путем скандала с Шольцем, что это провокация, спланированная провокация. Но у меня, например, сомнений не возникает.
Ну, то есть мы только что из-за пьянки отправили в отставку Бориса.
Да.
Очередь становится Шольц, посыпалась.
И все европейские лидеры.
Посыпалась антипутинская коалиция. Это только начало. Мы же еще даже ничего не сделали на Украине. Помните, российский президент говорил? Скоро вернемся. С начала срочной новости. Украинские неонацисты выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра, сообщают народная милиция ДНР. Российские ракеты «Калибр» в Днепропетровской области уничтожили хранилище с боеприпасами для поставленных в США Украине реактивных систем залпового огня «Хаймарс», а также гаубиц М-3-7 и самоходных пушек «Пион». В районе Часов-Яр нанесен удар по пункту временной дислокации 118-й бригады ВСУ. 300 нациков убито. Слушаем Коношенко.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушная Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня «Хаймарс», гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион». Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов-Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В результате удара уничтожено более 300 националистов. В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.
Но и в США не утихает грандиозный скандал, который связан с сыном действующего президента Байдена Хантером. После того, как в интернете появилось видео, на котором младший сын Байдена голый, в реабилитационном центре продолжают демонстративно употреблять наркотики, скрылась еще и переписка Хантера Байдена. Свою приемную мать, Джилл Байден, то есть действующую жену действующего президента Америки, он называет тупой идиоткой. Посылает Джилл на три буквы и рассуждает на тему ее интеллектуальных способностей. Мол, чему эта дура может научить детей? Джилл, я напомню, работает учительницей в школе. Смотрите.
Хантер Байден обвинял Джилл Байден в том, что она заставляла его лечь обратно в реабилитационный центр и называл ее эгоистичной, глупой тупицей, самодовольной, после того, как она предложила ему дом и отправляла нежные послания. Такие жесткие оскорбления он наносил своей мальчике за ее спиной, следует из новых данных из резервной копии телефона, найденной на его ноутбуке. Такую жестокую лексику Хантер, по всей видимости, использовал, когда его семья попросила его отправиться в реабилитационный центр зимой 2018 года. В раздраженном сообщении своему дяде Джиму Байдену написал, что его, Джилл, и его тогдашняя возлюбленная, вдова его брата Хелли, устроили драму, которая побудила Джо Байдена предложить своему сыну провести месяц без алкоголя и наркотиков.
He's a grown man. He is the smartest man I know. I mean, in terms of pure intellectual capacity.
Несмотря на шквал оскорблений за спиной Джилл, сообщения, которые он отправлял своей мальчике лично, были сдержанными и уважительными.
Рейтер сообщает, что Канада отправит на Украину еще 39 бронемашин, которые могут использоваться для санитарных, ремонтно-эвакуационных и работы для перевозки войск. Общая стоимость военной помощи – $500 миллионов. Очередной пакет военной помощи объявил на днях Джо Байден. В него войдут новые РСЗО «Хаймерсы». В Киеве отреагировали на это, что называется, молниеносно. Посмотрите на экран, в это сложно поверить, но оно действительно так. На Украине сейчас, после «Святой Джавелины» у украинских патриотов, теперь появился еще один «Святой» – «Святой Хаймерс». И это не шутка. Смотрите.
Здесь, на позиции украинских военных, реактивная система залпового огня спрятана между деревьев на краю поля. Она называется «Ураган». Это старая украинская установка еще советской эпохи, гораздо более простая и с меньшей дальностью, чем у той горстки ручных американских ракет, которые США передали украинским солдатам. Но это именно то, что есть у этих военных. И они сказали нам, что их командиры сегодня получили координаты российских позиций, и через несколько мгновений они подвезут эти ракеты на более короткую дистанцию, чтобы нацелить их на российские позиции.
Репортер CNN Алекс Марквард на позициях ВСУ под Харьковом переживает, что Пентагон передал Украине слишком мало реактивных систем залпового огня. Так что мирные города Донбасса украинцам приходится обстреливать с помощью устаревшей советской техники.
Громыхая, установка выезжает на центр поля боя и стреляет 4 ракетами, затем быстро перемещается. В небе остаются следы черного дыма. Мы резко покидаем позицию на случай ответа. А у военных день только начинается.
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В Пентагоне уточнили, что в него войдут 4 системы РСЗО «Хаймерс», система контрбатарейной борьбы, подрывные заряды и боеприпасы. В том числе снаряды 155-миллиметрового калибра, из которых всю прошлую неделю обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Погибли 26 мирных жителей, среди них 4 ребенка.
Администрация Байдена сообщает о дополнительной помощи на $400 миллионов военной помощи. И это будет 15-й пакет помощи с начала войны. В сумме уже больше $7 миллиардов на оружие и боеприпасы. Тем временем украинская армия уже использует поставки американского оружия, в том числе ракетные установки «Хаймарс», которые могут поражать цели на дальность больше 40 миль. Президент Зеленский говорит, что эти ракеты и тяжелая артиллерия нужны в первую очередь, потому что его армия пытается отогнать обратно российских военных. И это 5-й месяц войны.
Таким образом, у Украины будет уже 12 систем «Хаймерс». Financial Times при этом уточняет, что очередная партия американских РСЗО будет стрелять точнее и дальше, чем техника, которую передавали до этого.
Новые «Хаймарс» стреляют гораздо дальше и имеют большую точность, чем предыдущие предоставленные ракетные системы. Западные союзники ожидают, что Киев сосредоточится не на удержании территории, а на уничтожении российских линий снабжения, логистических маршрутов и нанесении ударов по тыловым базам.
Помимо «Хаймарс», пишет «Вашингтон-Пост», более высокоточным станет и партия из 1000 боеприпасов для гаубиц М3-7. Дойдут ли они до фронта? Российские военные на днях всего одним точным ударом уничтожили как раз 1000 снарядов под Славянском.
Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».
В Пентагоне при этом уверяют, планы военных поставок Украине уже сейчас есть не только на месяцы, но и на годы вперед. Вот только американские конгрессмены забеспокоились, куда именно уходят миллионы бюджетных денег и не окажутся ли все эти тонны оружия в чужих руках.
В чем, я думаю, мы если не полностью слепы, то точно слепы юридически, так это в том, насколько хорошо эксплуатируется техника, каковы нормы расходов на боеприпасы, есть ли утечка на черный рынок и оказывает ли Министерство обороны покровительство кому-то, сказал в интервью член Палаты представителей Майкл Уольц, республиканец от штата Флорида. Мы с точки зрения надзора Конгресса несем ответственность за миллиарды долларов налогоплательщиков, поэтому должны иметь хорошее представление о том, куда они идут, кому они идут и как именно они используются.
Опасения конгрессменов не случайны. Каждый день в теневом сегменте интернета всплывают вот такие объявления о продаже американского оружия. ВСУ устроили настоящий черный рынок, в котором даже можно поторговаться. Американская гаубица М3-7, к слову, стоит всего 63 тысячи долларов. При заводской цене почти в 4 миллиона долларов.
Оплата только криптой, а гарант...
Какой гарант? У нас цена в десятую от магазина. Хочешь с листочком, с твоим текстом, сфоткаю ящик. Выбрал, кидай цену из объявы на биткоин.
А как доставите?
Заберете сами в серой зоне, скажем, куда загнали.
А «Хаймарс» почем?
Ой, уйди.
Распродают ВСО, судя по всему, все и вся, и не только оружие, но и сухпайки. Иностранные головорезы, которые съезжаются на Украину со всего мира, жалуются, что в армии не хватает даже еды. Ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане рассказывают, что эта война не похожа ни на одну другую.
Многие из них – американские и британские ветераны войн в Афганистане и Ираке, где они могли рассчитывать на прикрытие с воздуха, надежный тыл и другую неотъемлемую для любых сражений поддержку. На Украине же военные действия, по сути, скудны. Украинские силы и их иностранные союзники брошены сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами без таких элементарных вещей, как постоянное питание. По словам бойцов-добровольцев, эта реальность оттолкнула многих из тех сотен мужчин, которые прибыли на Украину, чтобы помочь вести войну за, как они считали, справедливость.
Желающие воевать действительно иссякают. Только на прошлой неделе Украину покинули еще 100 наемников. Но тех, кто остался, тоже достаточно.
Здесь все похоже на Первую мировую войну. Обе стороны просто обожают артиллерию. Недавно в 5-6 метрах от меня прилетел снаряд из танка и разнес здание.
Люди, которые смотрят на вас, думают, попросту говоря, что вы сбрендили. Это не ваша страна, это не ваша война. Что вы вообще тут делаете?
Я думаю, что это наша война. Эта война касается всех.
Министр обороны Резников говорит, что мобилизовали уже 1 000 000 человек, но, видимо, этого мало. Повестки из военкомата вручать приходится с боем.
За что мне сын воюет?
Я хочу снимать.
За что мне сын воюет, скажите мне? Чтобы меня после этого убили?
На этих кадрах в Обухове в Киевской области военная комендатура с повестками пришла в ночной клуб. 5 человек сразу с танцпола отправились на войну.
Давайте визначимо робоче місце. Тому підходимо до сцену і не рекомендуємо, тому що там щось там нема, забули і так далі.
Словно бы не понимая степень бедствия на фронтах, Зеленский отдал приказ немедленно отвоевать южное побережье. Вице-премьер Верещук подтвердила готовность к ударам по тыловым городам.
В своем первом интервью британской газете с момента начала вторжения Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным Украины отбить оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны. «Мы люди свободного мира с подлинным чувством справедливости и свободы. У нас около 700 тысяч человек в вооруженных силах, а если добавить Национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».
Еще раз, для понимания, украинские вооруженные силы официально анонсируют. Я не думаю, что это в принципе принято анонсировать, но им виднее, у них новые технологии и современный взгляд на события. Анонсируют контрнаступление. Принято решение более не освобождать территории украинские, но еще и попытаться атаковать территорию Российской Федерации, где возьмут силы. Говорят, мы найдем кадры, кое-какие я вам только что показала. Людей отлавливают на улицах, это не сказать ничего. Отлавливают везде, где только можно попытаться их отловить. В ход идут и ночные клубы, бары, рестораны, магазины, заправки, храмы, школы. Всюду пытаются найти желающих воевать за режим украинского президента Зеленского. В общей сложности 1 000 000 человек должны двинуться в атаку в ближайшее время. Информацию также подтверждает вице-премьер Верещук, которая предлагает всем эвакуироваться с территории, которую можно назвать югом Украины, потому что будут бомбить мирные города. Как она выразилась, велика вероятность, что пострадает гражданское население. Ну, так, для понимания, это с одной стороны, а с другой стороны, тот же министр обороны Украины Резников, который говорит, идем в контрнаступ, говорит, что силов нема, потому что многие, к сожалению, убиты. В общем, любопытная у них там внутренняя дискуссия, плюс еще и формулировка от нашего Коношенкова, который только что сказал, что та 25-я бригада, да, которая находится в непосредственной близости от Северска, а Северск находится в непосредственной близости от Лисичанска, уничтожена на 70%. То есть осталось 1,5 коллеги, и вот они-то и пойдут. Ну, удачи. Пожалуйста.
Ну, сказал же все Владимир Владимирович Путин. Пусть попробуют. Это в полной мере относится и к этим анонсам контрнаступления, мобилизации. Слушайте, ну, в конце марта, начале апреля 45-го я постоянно возвращаюсь к этим параллелям в последние месяцы. Ну, ведь реально обсуждалось, вставки Гитлера обсуждались сценарии, и были соответствующие поручения военачальникам Третьего Рейха готовить контрнаступление, так сказать, чтобы отбросить советские войска на границы СССР. На полном серьезе, да, то есть буквально за, ну, за месяц до полного краха, до нашей победы, они там это обсуждали. Откуда взять дополнительные танки, там, откуда взять там дальнобойную артиллерию, так сказать, и так далее, да, это реально обсуждалось. Были возможности для этого? Конечно, нет. Все было понятно давно, задолго до этого. Это был просто вопрос времени, сколько немцев будет убито, перемолото, да? Вопрос сейчас, сколько украинцев будет уничтожено. А, к сожалению, опять повторю за нашим президентом, к сожалению, похоже, что много. Потому что Зеленский, выполняя те команды, которые приходят из Вашингтона, он, естественно, отказывается от какого бы то ни было переговорного пути, так сказать, он не готов идти ни на какие территориальные уступки, да, как они это называют. Они, ему нужна, этому режиму киевскому, нужна абсолютная конфронтация. Он живет пока еще только в условиях конфронтации. У него нет будущего, ну, нет будущего в принципе, на мой взгляд, но точно нет никакого ближайшего будущего, как только закончатся боевые действия. По целому ряду причин. Ну, не в последнюю очередь, конечно, кинут западные союзнички сразу, это однозначно. Свои достанут. Вот эти вернутся, те, которые выжили, так сказать, под нашими ударами, да, и если у кого-то что-то из оружия останется, обязательно останется в такой ситуации, до него доберутся. И они это прекрасно понимают, и до его ближайшего окружения. Поэтому у них единственная ставка – это продолжение вот этого цепляния, извините за этот термин, за войну. Надо мобилизовывать, нужна, так сказать, духоподъемность какая-то, моральный дух падает. И, конечно, в массе своей, это видно и по этим кадрам, да и из того, что мы слышим, в принципе, с территории Украины, конечно, никто особо сильно-то воевать не хочет. И детей своих не хочет отправлять, да? Но принципиальный посыл, мне кажется, президента, давайте об этом все-таки скажем еще раз здесь, то, что он сказал, что мы ничего не начинали. Мы по-настоящему еще пока ничего не начинали. Ну, бросят они еще 200-300 тысяч, так сказать. Это вопрос интенсивности наших ударов. Вопрос в том, что будет задействовано, какие системы, так сказать, и так далее. Да, понятно, что никакие 4-5 хаймерсов никакую ситуацию не переломят. Это однозначно. Тем более, кстати, сегодня пришло сообщение, вчера или вчера вечером, что там уже значительная часть снарядов-то уничтожена к этим хаймерсам, так сказать. Поэтому нашими военными. Поэтому я думаю, что это и так и надо действовать, чтобы ничего в итоге не попадало из того, что поставляется. Значит, интереснее, на мой взгляд, то, что происходит в западном мире. Вот то, что первый пошел в лице Джонсона, то, что второй качается в лице Шольца, а я думаю, что он пойдет туда же, рано или поздно, я думаю, скорее рано, чем поздно, так сказать, вслед за Джонсоном, я думаю, это вопрос времени, не буду, я не специалист в германской внутренней политике, но мне кажется, что там вопрос приблизительно решен. Такие цены не выдержит ни один политик. Цены на электроэнергию, на продовольствие, на бензин, на топливо не выдержат, потому что Германия – это страна развитой экономики по-прежнему. Им нужно дешевый газ, нужен дешевое топливо, дешевый дизель в том числе, дешевый бензин, а народу немецкому нужны дешевые продукты. Они к этому привыкли времен окончания Второй мировой, поэтому и восстановление Германии. Невозможно привыкнуть к другому, к тому, что их пытаются сейчас приучить вот эти квазисуверенные правительства. Что в Лондоне, что в Берлине, что в других западных столицах. Я не буду говорить про Эстонию, так сказать, это, по-моему, вообще недостойно, как, мне кажется, упоминания отдельного. А вот то, что литовцы творят под диктовку американскую, это несомненно, абсолютно губительно для них. Абсолютно губительно для них. Да, это создает определенные там неудобства нам сейчас. Конечно, найдем и уже находим пути. Но это просто удивительные, так сказать, политики. Они либо враги своему народу, либо правда не понимают, что творят. Я думаю, скорее первое, чем второе. Ну, может быть, комбинация. Но вот эта тенденция, она о чем говорит? Это же не просто персоналии. Там Джонсон, кстати, я думаю, что самый слабый, самый бледный британский премьер за последнее время, там, да, ну кого там, Брауна называли самым, так сказать, таким безликим, да, все-таки все ушли в политической борьбе. Там за какие-то идеи, подходы, там экономика, там еще что-то там, так сказать, да, там все. Ну, товарищ-то ушел, понимаете, ну просто я в эфире не могу сказать, чем он обмазан, так сказать, да, на всю жизнь дальнейшую. Конечно, он там думает уйти из политики. Да какая политика? Ему за решетку не попасть бы, так сказать. Это все понятно, так сказать. Это деградация, да? Это нравственная деградация, это морально-этическая деградация, несомненно. Интеллектуальная тоже, но это же отражение более серьезных тенденций. И я вернусь к словам Владимира Владимировича, что с 24 февраля, с дня начала нашей операции, начался, наверное, я думаю, безнаверное решающий этап слома однополярного мира. Решающий этап. Он начался, процесс начался раньше значительно. Но, и, кстати, об этом Путин предупреждал в Мюнхенской речи об этом. Тогда уже процесс шел. Но сейчас это совершенно новый этап. И он идет ускоренными темпами. Посмотрите, что происходит сейчас во многих государствах. Да, это, конечно, их будут сносить, этих лидеров, эти правительства будут сносить свои избиратели. Это понятно. Но они их сносят-то почему? Они их сносят потому, что там недостаточно поддерживают Украину, что ли? Что их нет улицы Шольца, что ли, в Одессе, так сказать, да? Ну, можно сегодня сделать улицу, так сказать, завтра придется переименовывать. Сносят потому, что абсолютно ошибочная политика. политика западных стран не соответствует национальным интересам этих государств. Не соответствует интересам бизнеса. Конечно, не соответствует. Да, есть определенная толика бизнеса, которая получает свой профит сейчас, который связан, так сказать, с ВПК, связаны, так сказать, они сегодня, сиюминутно, заводы перегружены даже где-то, делают снаряды, но это толика экономики. Те, кто делает Мерседес и БМВ, грубо говоря, они в несомненном проигрыше. Те, кто турбины делает, в несомненном проигрыше. А таких большинство среди бизнеса. Я не говорю про малый и средний бизнес, про бюргеров, так сказать, да просто про граждан. Да? Вот они-то все сейчас в очень серьезном и долгосрочном проигрыше. Да, конечно, Шри-Ланка, так сказать, к сожалению, прекрасная страна, трудное время для них. Конечно, они первыми сейчас, не хочу ничего там, дай бог, чтобы все у них наладилось, так сказать, да, но они первыми чувствуют жесткость этих ударов мировых, так сказать, рынков, да, вот этой ситуации на мировых рынках, которая учинена коллективным Западом. Но толстый-то худеет, но худеет достаточно быстро. Я не говорю о том, что сейчас, так сказать, что политика поменяется Лондона. Нет, конечно, при новом премьере, да. Там будет Трасс, там будет кто угодно, да. Но давайте посмотрим, что они заявляют. Они идут-то сейчас с какими лозунгами? Победить Россию? А потом, она там где-то сказала, да. Ну, а заодно, так сказать, там с налогами наведем порядок, там, и экономику Британии восстановим. Да в том-то и дело. Что если ставится задача победить Россию, можно забыть про восстановление экономики этих государств. Забыть навсегда. Я не говорю сейчас про какой-то апокалиптический сценарий, да? но в реальности это такое перенапряжение ресурсов сейчас. Сейчас кто-нибудь вспоминает про зеленую экономику? Кто-нибудь? Я не читал про зеленую экономику уже несколько месяцев вообще. Про нее из каждой розетки мировых информационных агентств, так сказать, кто-то вещал 24/7. Что наши ветряки, так сказать, это
временно отказались.
Российской нефти.
Временно отказались. Это
они временно отказались. Они
чрезмерная агрессия.
Они отказались от Северного потока 2.
Который вот никак невозможно
остановить. Министр иностранных дел Германии, я вот это хотел сказать. Министр иностранных дел Германии, да, ну понятно, она там, так сказать, там представляет, мягко говоря, не самую мощную партию, там, да, у них там коалиция, неважно. Она министр иностранных дел. Она не последний человек в Берлине. Она публично заявляет, что какими бы последствиями для Германии это ни обернулось, минуту, ну, приблизительно, я сейчас недословно, да, смысл такой, мы откажемся от зависимости от российских энергоресурсов. Секунду, ты народ спросила? Ты свой бизнес-то спросила, который тебя туда назначал?
Там в ситуации выбирал. С Анной-Леной Бербок еще дела хуже, она же зеленая, а она теперь говорит, зеленая. Что сейчас зеленая. Надо угля поддать, примерно с теми же...
Конечно, угля поддать, конечно, атомные станции надо опять расконсервировать, а куда деваться-то?
У них в этом смысле, конечно, перспектив.
Мы годами говорили, что атом это чистый, так сказать, чистый вид энергии, нам не верили некоторые, так сказать, ну понятно, что им сейчас огромные деньги нужны, чтобы это расконсервировать, но это их проблемы, можно сказать, да? Но, к сожалению, вот эта конфронтация, вот эта борьба с Россией, она оборачивается проблемами для сотен миллионов людей в мире, по сути, для миллиардов людей в
мире. И нам их не очень жалко, потому что они выбрали своих предводителей, а если не выбрали, то...
Но огромное количество стран, которые их не выбирали...
Сметут тех, кто у них сейчас во власти, борются, пусть предпринимают какие-то усилия. Про Шри-Ланку вы заговорили, очень хочется к ней вернуться.
Давайте вернемся. Да.
Примечательная история.
Вы уверены, что это не дело рук России?
Мы видим последствия российской агрессии повсюду. Опять же, они могли внести свой вклад в ситуацию на Шри-Ланке. Мы обеспокоены последствиями, которые могут ощущаться по всему миру. Мы интенсивно работаем над тем, чтобы справиться с этими последствиями. Мы вкладываем серьезные ресурсы в то, чтобы удовлетворить потребности в еде и безопасности.
На прямой связи наш собственный корреспондент Дмитрий Мельников. Корреспондент в регионе. Дим, вообще не сильно убедительно, что и в этом виноват российский президент Путин. Но если действительно это мы, то расскажите, пожалуйста, в чем виноваты, что будет дальше, как мы добились всего этого. И чудесно, конечно, кадры, как протестующие купаются в бассейне. Ну, может быть, хоть им повезло.
Ну, вообще, надо сказать, что для 22 миллионов жителей Шри-Ланки, которые, напомню, еще с середины прошлого года требовали отставки своего президента и испытывают невиданные в истории острова финансовые трудности, вот эти вот заявления Блинкена, конечно, стали настоящим откровением. Если бы они в перерывы между купанием в бассейне президентского дворца послушали это заявление, то они бы действительно узнали, что все трудности, включая дефолт, нехватка валюты, отсутствие топлива на острове и неурожай, оказывается, связаны с Россией. При этом, если продолжать логику Блинкена, то протестующие за действия России почему-то наказали своего собственного президента, отправив его в отставку. Хотя для самих ланкийцев очевидно, что причиной этой экономической и политической катастрофы стал целый букет факторов, начиная от пандемии ковид и отсутствия на острове туристов, которые приносят валюту, заканчивая безалаберной политикой властей, огромными неоправданными финансовыми внешними заимствованиями, огромными инфраструктурными проектами неоправданными и, конечно, одним из главных факторов неурожая, по крайней мере, стал необдуманный отказ властей Ланки от химических удобрений и переход так называемое органическое сельское хозяйство. Все это легло в копилку тех волнений, которые начались на самом деле, напомню, в середине прошлого года, но вот кульминации вылились сейчас. И то, что сегодня действительно Шри-Ланка, это, как поется в песне, остров невезения, то вот это вот тот самый остров, где и крокодил не ловится, и кокос не растет, и нефти нету, и внешний долг 51 миллиард долларов. И что с ним делать сейчас, там не знает никто. Оля.
Как-то ситуацию возможно изменить в ближайшее время? Какое решение принято? Правительство уходит в отставку. Что с зерном в конечном итоге? Кто накормит этих людей? Должны ли мы будем нести за них ответственность? Может ли Россия помочь? Должна ли Россия помочь? Вообще имеем к этому отношение или нет?
Ну, мы имеем к этому отношение, поскольку это место было излюбленным местом отдыха россиян. И во многом, конечно, российские туристы привозили до пандемии туда доллары, которые тратились на закупку всего, что было необходимо на острове. Что будет происходить сейчас, непонятно, поскольку фактически на острове нет ни правительства, ни президента. Где находится президент Раджапакса, до сих пор неизвестно. На публике он не появлялся с пятницы прошлой недели. Есть сразу три версии, где он может находиться. Одна из них, что он улетел в Соединенные Штаты. Вторая версия, что он может курсировать на военном корабле вокруг острова, поскольку он заявил, что 13 числа, то есть в среду, он действительно объявит об окончательной отставке, а завтра уже соберется парламент, который должен выбрать временного президента. Им должен стать, по крайней мере, по конституции спикер парламента. Ну а дальше будут выборы, и, по крайней мере, будет хоть кто-то, кто будет вести переговоры с Международным валютным фондом, с зарубежными странами. Известно, что должна была делегация Шри-Ланки отправляться в Москву, она должна была быть сегодня, в понедельник. Это был спецпредставитель президента, которого к этому моменту уже действительно нету, поэтому этот визит был отложен. Но, по крайней мере, перед своей отставкой, перед уходом был совершен звонок президента Раджапакса в Москву, президенту России, где он в очередной раз попросил об экономической помощи, попросил поставить на остров топливо, попросил поставить зерно. Но мы помним, что был инцидент с самолетом, который был арестован властями Ланки, поэтому вопрос спорный, как будет дальше развиваться ситуация и кто первым придет на помощь. Известно, что Индия больше всего сейчас помогла острову, выделив 4 миллиарда долларов на покупку всего самого необходимого. Но сейчас главное сформировать хоть какой-то кабинет, назначить хоть каких-то официальных чиновников, которые будут принимать решения. Оля.
Спасибо огромное. Дмитрий Мельников, наш собственный корреспондент в регионе на прямой связи Индия, Нью-Дели. Спасибо. Пожалуйста.
Ну, страна на грани развала, скорее всего, она там может быть расчленена, там, как на несколько, там, может и нет, посмотрим. Но во всяком случае, то, что это связано с кризисом, который действительно устроил Запад своими санкциями, это очевидно, по-моему, всем. И прежде всего, это очевидно Западу. У них, знаете, там, мы еще ничего серьезного не делали, а у них там уже инфляция, энергетический кризис, угроза голода, холода, нарушение логистических цепочек и другие романтические прелести. Вот. И, соответственно, мы тут при чем? Вот вопрос такой, они там все говорят, мы сейчас России там покажем, это Бербок там, что как угодно немцам, там все равно, но мы с Россией должны сражаться. Ну, турбину возьмем, это другое. Турбину из Канады заберем. Слушай, ну, либо все делаете, либо турбин-то зачем? Ну, странные люди, честно говоря. Для меня это мало понятно, то, что они там делают одной рукой одно, другой другой. Но, может быть, это связано просто, если ты не понимаешь, как меня учили, то, значит, за этим стоят финансы. Значит, стоят где-то финансы. А вот финансы – это дело серьезное. Потому что вот мы, например, с чем вот эта спецоперация важна для нас, как для России? В том числе влияние капитала большого там, огромного, она перестает действовать вообще на нашу страну. То есть от слова «совсем». Я убежден, что оно должно перестать действовать везде. Там транснациональные корпорации, тогда все должно быть национальное правительство. Вот с ними можешь договариваться. А ты можешь договариваться сколько угодно с Байденом. А толку-то чего? Или там с кем-то еще? Ну, Байден там, он, правда, там они сами говорят, что большинство людей, с которыми он здоровается и ведет разговор, это невидимые люди, которые никто не видит просто. Это совсем другие люди какие-то, с которыми он о чем-то договаривается. Поэтому это отдельная история. Мы ее там как бы не сильно касаемся, это так серьезно. Но в Европе, например, тот же Валенса, да, там заявляет, что Россию надо расчленить и оставить там 50 миллионов.
Давайте мы послушаем это невероятное заявление. Вы продолжите. Это реально. Это внимание.
Даже если Украина выиграет эту войну, через 5 лет у нас будет то же самое. Через 10 лет мы увидим, как появится еще один Путин. Поэтому сегодня мы должны форсировать изменения политической системы или организовать восстание в России. Есть 60 народов, которые были аннексированы, как украинцы сегодня. Мы должны поднять на восстание эти народы, которые были аннексированы Россией. Это долго и сложно. Но мы должны либо изменить политическую систему России, либо сократить ее население до менее чем 50 миллионов человек.
Пожалуйста.
Вот, я, они же, главное, он реально, вот Валенса, придурок. Валенса, придурок с помойки истории, как шавка вякает про территории. Ну, и главное, если бы он один был, можно было бы забыть об этом и сказать, ну, человек такой же там, что-то. Пожилой, что с него возьмешь. А это нет. То есть Европа правда так думает. Больше того, они думали в 90-е годы, что то есть, России-то как таковой не будет. Они были убеждены в этом. А теперь они поняли, что она есть, но надо что-то делать, чтобы эту, так сказать, территорию разбить. И как они мечтают, чтобы они сидели там где-то там и думали, давайте визы там из Московской, так сказать, республики там в Новгородскую республику, там, типа того. Но, ребята, это не получится. То есть не вы первый, я так, к сожалению, думаю, что не вы последний, потому что каждые 100 лет одно и то же. Вот одно и то же. Вот и это то же самое говорит сегодня. Соответственно, мы должны, конечно, тут можно по-разному относиться к заявлению там, Зеленского там, и там, Верещук, которые говорят о том, что у нас тут, знаете, мы... надо уезжать с юга Украины, потому что там могут быть серьезные боевые действия. Вопрос, что считать югом Украины, это вопрос, конечно, есть по большому счету. Если они с Польшей сильно там объединились уже, там в засос там расцеловались и подписали много чего, то, соответственно, для меня юг Украины – это вообще Варшава. Но для них это, наверное, скорее всего, Крым.
Они исходят из того, что они собираются вернуть Донбасс, Крым, Херсон, Мелитополь.
Я бы... к этому относился, знаете, так вот, ну, конечно, если мы смотрим сегодня на их потенциал и так далее. Ленд-лиз никто не отменял.
Никто.
Сосредоточение. Они же тоже, ну, не надо считать, что они дураки вообще. Там есть, они готовят действительно удар. Вот что нам делать? Вот сейчас вот мы. Мы, как правильно говорит Владимир Владимирович, мы еще там толком ничего не начинали. Нам придется, наверное, начать. Но это вот мое мнение, я же не говорю там про все. Конечно, главнокомандующий и генеральный штаб виднее, но придется начать. Потому что сегодня, вдумайтесь, они долбят каждый день из этих же орудий, которые поставляли французы там и немцы по Донбассу. Каждый день идут жертвы, каждый день погибают дети. Там воды нет, там гуманитарная катастрофа может быть. Слава богу, предотвращают сейчас. Мы сколько это будем терпеть? Ну вот, да, я все понимаю, там, жители, там, то есть они имеют право так объявить. Вы уезжайте оттуда, потому что мы будем вести боевые действия, а мы нет. Валите, кто хочет, из Харькова и из Киева то же самое. Ребята!
Им не дают валить многим.
Нет, не надо, не дают.
Они бы свалили бы.
И, там, понимаете, если все повалят, никто там что, расстреливать своих будешь? Не будут они расстреливать.
А они чем занимались в Мариуполе?
Да, не будут. Слушайте, в Мариуполе уже прошли это дело. Сейчас никто так не делает. Возьмите там Северодонецк и Лисичанск. Как там делают? Там все открывают, выходите нафиг. Так и сделали. Можно было бы окружить и долбить их там. Никто этого не делает. Тактика уже другая. И здесь то же самое. Будут долбить, должны в ответку получить так жестко, чтобы действительно чувствовали. Мы же ведь можем это сделать, реально можем. Я говорю еще раз, это мое мнение. Но других вариантов я не вижу. Но это же, они сейчас спасают ленд-лиз, реально. То есть мы должны либо уничтожать весь западную, там сказать, инфраструктуру, чтобы они не могли этого делать. Либо мы должны принимать очень существенные вещи. Я бы не стал легкомысленно относиться. Если они бьют по Донецку, они почему не могут ударить там по Херсону или там по Симферополю, да? Да они все долетят, ну долетят ведь, да? Долетят, поэтому мы этого ждать не можем. Мы должны им четко и ясно сказать, все, ребята, кончилось, хватит. Мы посмотрели, вы не хотите по-хорошему, по-плохому будет хуже.
Справедливости ради должны, если сказать, то мы уже говорили.
Но нет,
говорили уже говорили не раз про решений. Законные цели, про центры принятия решений, про украинскую столицу, рассуждали на тему того, что может быть не в Киеве настоящие центры принятия решения, но после пятничного заявления Бридлова, пусть он и в отставке, но тем не менее, который назвал и Крымский мост законной целью, и как бы подначивает украинцев для нанесения ударов там, нам, конечно, придется действовать. Я так полагаю, что не только мы на эту тему прямо сейчас рассуждаем, я имею в виду и наше военное руководство, всякого в том числе. Там. А если есть заявление Геращенко на тему того, что собирайте вам манатки и вперед, послушаем. Верещук, Ирина, есть у нас или нет?
По Херсону, а вы напередодні...
По Херсону вы накануне уже второй раз призвали оставить регион. С чем связаны ваши призывы?
Они связаны с тем, что наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там точно не должно быть женщин и детей. Они не должны становиться живым щитом между нашей армией, нашими вооруженными силами и врагом. Враг должен быть уничтожен. Очевидно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, и гражданские не должны из-за этого страдать. Поэтому мы призываем срочно эвакуироваться.
Эвакуироваться в Крым, получается?
Не только. У нас много тысяч человек, которые эвакуируются через Васильевку, в Запорожье и дальше вглубь Украины. Поэтому, если есть такая возможность, а такая возможность есть, люди из Херсонской области знают, о чем я говорю. Вы сказали через Крым. Да, это опасно, но не более опасно, чем оставаться там и быть, вероятно, под артиллерийским ударом наших родных вооруженных сил. Потому что, как вы знаете, удар будет нанесен, и, к сожалению, гражданское население может страдать.
Так говорит, как если бы гражданское население уже сейчас не страдало, только да, сегодня утром был нанесен удар с помощью Хаймерса.
Да.
Убито 3 мирных жителя. Пожалуйста.
Вообще, конечно, циничнейшее заявление. Вот просто вдуматься, да? Они не призывают покинуть действительно жителей Одессы, Харькова, потому что это и есть живой щит для них. То есть они вот там пусть находятся, вне зависимости от того, где проходят боевые действия. А вот Херсон, там и города Запорожья, их им не жалко. Они говорят, мы сами города, да. Но при этом сразу предупреждают, да, мы будем бомбить эти самые гражданские объекты. Когда Лех Валенца призывает поднять восстание или, заметьте, сокращать население России, да, какими методами? Так вот бомбежками собираются, да, и прочее. Когда сейчас вот Пол Массара есть такой некий советник, извините меня, официального государственного агентства там по безопасности в Европе, то есть советник государственной структуры, прямо пишет в своем твиттере, что мы должны позволить Украине наносить удары по объектам в оккупированной Белоруссии, в оккупированном Крыму и в России. спокойненько так пишут об этом деле, да, как будто бы, вот сейчас предложи, а давайте расчленим Польшу, а давайте сократим население Польши или ударим по объектам там в Соединенных Штатах Америки, где-нибудь во Флориде или еще чего. Сразу будут кричать, это же государство-террорист. Как так можно? Это же призыв к совершению государственного терроризма. А вот это что? Это и есть призыв к государственному терроризму со стороны официального американского деятеля. И таких призывов, генерал Бридлов, мы вспоминаем, в отставке и так далее, сейчас просто огромное множество. Они даже не понимают, как это возможно действительно говорить о них, а в таком же духе. Это нельзя, это ни в коем случае. А по России можно бить спокойненько, как они считают. Так что в этом смысле, конечно, жуткие призывы, и нужно привлекать к ответственности, нужно официально возбуждать уголовные дела в России против Бридлова, против этого Массара, против Валенсы. Призвать его, ты хочешь у нас поднять восстание, давай в Москву приезжай, тут заодно тебя примут, и, соответственно, следователям расскажешь, какими методами ты собираешься сокращать население здесь, в России. Ты же мятеж собираешься поднять, приезжай, дорогой наш Валенца, а заодно, может быть, объяснишь, что нам в ответ делать. Сейчас Ли Страсс, кандидат, объявил о своем кандидатстве, статью в Daily Telegraph написала, украинской повестки в выборах нет фактически вообще. Вот Бен Воллес там, например, говорили, неожиданно был лидером в этой гонке, вы помните опрос ЮГОВ среди депутатов парламента. Вот снялся, поскольку провели еще один опрос. Да, депутаты парламента, для них он был фаворитом, потому что самую серую мышь искали, да. Но выяснилось, что избиратели консервативной партии практически его не знают. 65% вот самих избирателей, консерваторов, да, вообще никак не определились ни за, ни против, кто такой этот Бен Воллес. Да. Вот сейчас Ли Страсс объявила о том, что вот мы должны победить Россию. Это у нее вот такой призыв. А Guardian публикует, значит, программки этих кандидатов, анализирует их шансы. Вообще про Украину, про Россию не вспомнили, поскольку главная тема – это налоги, это как бороться с нищетой сейчас, которая растет в Британии, ну и, конечно, война культур, война за права трансгендеров и так далее. Вот это главная тема. Какая там Украина? И когда вы сейчас вспоминаете Шольца, скандал Шольца с этими наркотиками, изнасилование, вы, кстати, в первой части цитировали британского этого, германского журналиста, который сделал упор. Вы представляете, среди тех, кто выпил этот одни женщины. То есть, я так понимаю, их возмутило, что тут тоже гендерное неравенство. Что почему-то
это
они...
самое главное. Это
почему-то,
была,
если
большая.
В Британии там, значит, к мужикам приставали, да, и это Джонсон считал нормальным, кстати, его же уволили, потому что он покрывал этого самого. А здесь, смотри, что это такое? Да, харасят только женщин. Какое неравенство? Так что в этом смысле, да, сейчас для Британии гораздо больше проблем вызывают действительно социальные и финансовые проблемы, но не Украина и не Россия.
Через минуту вернемся. Австрия забирает у «Газпрома» подземное хранилище в Хайдахе и предоставит его другим поставщикам. Украсть его Вена официально решила якобы потому, что хранилище не заполнено. Принцип простой. Используй или потеряй. Именно так прокомментировал это свое воровство канцлер Австрии Нехаммер. Он же придумал еще один любопытный метод борьбы с кризисом. Однопартийцам предложил, чтобы пережить энергетические кризисы, рост инфляции, употреблять наркотики и выпивать. Смотрим.
Мы должны, скажем так, знать врага в лицо. Это рост цен, инфляция, совершенно абсурдный высокий уровень цен на энергоресурсы. И мы должны принимать меры таким образом, чтобы не разгонять инфляцию, а пытаться подавить ее общими усилиями в Евросоюзе. Это не так-то просто. Но мне важно об этом сказать. Если мы продолжим в том же духе, у вас останется только два выхода. Алкоголь или психотропные препараты. И я бы сказал, алкоголь – это в принципе окей. Но определяющее здесь то, что мы всегда поднимаем бокалы, когда дела идут хорошо.
Пожалуйста. Вообще, конечно, невероятные тенденции. Борис в отставку из-за пьянки, Шольц из-за наркотиков для изнасилования, теперь еще и канцлер Австрии. Ну, посмотрим.
Да.
Прям берем в ручки попкорн.
Видимо, сам уже начал, поэтому предлагает однопартийцам и широкой массе.
Венский наркоман.
Да. Ну, что касается реальной ситуации, мы видим, да, вот в начале нашей передачи мы видели, значит, сюжет британский о том, что украинские артиллеристы, значит, используют установку «Ураган». И очень как-то, знаете, интересно, очень экономично, всего 4 выстрела. Зачем заводить «Ураган», да, рисковать установкой ради 4 выстрелов куда-то в неизвестность, да? Ответ простой. Так же, как и информация о том, что 11, значит, выстрелов, 11 снарядов выпущено там то ли по Донецку, то ли по Луганску, понятно, по мирным жителям тоже. 11? Серьезно? Ребят, вам поставила коалиция, вот эта вся натовская, 120 с лишним орудий. 11 выстрелов за день? Вы серьезно? То есть это все к чему? Это все к тому, что боеприпасов того ВСУ не хватает. При всей помощи НАТО не хватает. Мы знаем, что к ним едут новые высокоточные боеприпасы для М2-7 и М9-8-2 «Экскалибур». Мы знаем, что едут новые боеприпасы, эти ракеты «Атакмс» для «Хаймарсов». Это мы тоже знаем. Ну, приезжайте, и вас сожжем. Ну, а что делать?
Министерство обороны сегодня новую статистику опубликовало. Очередной склад с боеприпасами американскими уничтожен. Вернемся через минуту. Новости. Возврат Канады турбины для Северного потока 2, вы не поверите, не нарушает санкции Евросоюза. И это еще не наступила зима. Вести смотрите. Это были 60 минут. Пока. Спасибо огромное, друзья.